прошлый раз мы просили разобрать Пурим, правильно, праздник Пурим, сейчас начнет Пурим. Так это мы сейчас можем. Вообще сказать по правде, Пурим, как и все остальное в иудаизме, имеет да, очень глубокий смысл, глубокие корни. А Пурим особенно, он также имеет очень большую информацию. Там, значит, надо много учить. Значит, если, ну, за один урок мы все, конечно, не успеем. Но тот, кто хочет, надо хотя бы почитать Мегилат Эстер, да? Свиток Эстер. Значит, это, значит, уже берет время, чтобы его пройти. А чтобы пройти его по-настоящему, с пониманием вещей, так надо вообще очень много времени. Ну, мы что-нибудь попытаемся да, некоторые вопросы разобрать. В основном о сути, да, как мы всегда, все, что мы пытаемся разобрать, да, учить, это понять суть вещей. И здесь также да, хотели бы понять также суть праздника Пурим. И поэтому просто зададим некоторые вопросы, пытаемся на них ответить, связанные с этим. А первый вопрос, который у нас возникает, почему Пурим? Праздник Пурим, так у нас называется. Вообще-то, как там приводится в самой Мегиле и там Мефаршим, что это от слова Пурим, от слова Пур. Пур – это жребий. Да, жребий, что Аман бросил жребий. Сейчас мы пытаемся понять, что там за жребий у него был. Он бросил жребий, и, значит, чтобы выбрать подходящее время для того, чтобы уничтожить еврейский народ. Это поэтому называется Пурим. Пур, видимо, это на вот том языке, там на парсидском, это жребий, так я понимаю всех этих смыслов. Да, а кроме этого написано также в Мегилат Эстер. Мегилат Эстер, значит, свиток Эстер по-простому. И перевод как свиток Эстер. Эстер – это имя царицы, которая, как мы в простом смысле понимаем здесь, спасла еврейский народ, да, так, когда мы читаем эту Мегилат Эстер, так мы это понимаем, привела к спасению еврейского народа из тяжелой ситуации, в которой они находились, но надо понять все это больше. Во всяком случае, может быть, тогда надо было назвать праздник Эстер, да, почему же называем Пурим? Ну, жребий, ну, ясно, это имеет какое-то значение там, но почему именно жребий, вот это Пур? Или скажем, что Пур – это самое главное там, вот этот жребий, тогда надо было тоже написать Мегилат Пур, или Мегилат Пурим, наверное, да? Свиток Пурим. Так почему написан свиток Эстер? С одной стороны, что рассказывают все события, которые были там, а с другой стороны, праздник Пурим. И здесь у меня и комментарии Вильнинского Гаона на это дело, да? На Мегилат Эстер. И вот там, что сказано, да, Убаходыш Аришон, причем здесь Пурим, Пур, Убаходыш Арион, да, Убаходыш Аришон, Уходыш Нисан, и первый месяц, это месяц Нисан, то есть месяц Нисан. Бешнат Штемисра Лимелех Ахашвирош, 12-й год царствования царя Ахашвирош и Пильпур. И он бросил пур, жребий. О, а гораль, и это гораль. Гораль, значит, ну, жребий в переводе. Лифней гаман мием льем лиходыш лиходыш. Перед аманом, значит, бросил этот пур. Как это перед аманом вопрос? Мием льем изо дня в день, из месяца в месяц. Шней масару ходыш адар. 12, и он получился месяц адар. И, значит, да, три, да и как у него здесь выпало это? Мием-льем ходыш льем, шнеймасар ходыш, уходыш адар. И, значит, ему выпало на 13 число. Уходыш адар. То, во всяком случае, здесь он приводит, упал ему на 13 число, там дальше приводится. И объясняет здесь Гаон, что, в общем-то, это было чудо, время чуда. И причем чудо было, да, Пурим не случайно назван именно Пурим, потому что самое, мы же говорим о том, что в Пурим произошли чудеса. Почему, зачем, какой смысл, мы сейчас пытаемся разобраться, в чем здесь смысл всех этих чудес и так далее. И вот произошло чудо, наибольшее, самое большое чудо или суть, назовем так, чудо, которое было в Пурим, это было именно в этом жребии. Поэтому называется Пурим. Что там произошло такое, что это? Говорит он более того. У нас Ханука, в Хануку тоже было чудо. И мы Хануку тоже празднуем, как чудо, да? И чудо, что там было за чудеса, что горело масло там, да? Немножко масла горело долгое время, что это было нарушение как бы закона природы. То есть здесь мы видим интересную вещь, что в Хануку мы видели проявление чуда в каком-то физическом, ну, нарушении закона природы. То есть, в принципе, открытое чудо в каком-то смысле. А здесь... не было какого-то открытого чуда. И вот это называется, а чудеса, которые были, так и называются, они были чудеса скрытые. И понять суть этих скрытых чудес. Мы сейчас не будем ходить во всю эту идею скрытые, открытые чудеса, потому что на самом деле, как мы это не раз объясняли, что, в общем-то, вся природа, весь мир – это чудо. Просто мир разделяет, да? А в мире нет, кроме чудес, ничего. Так мы когда-то объясняли. В мире нет. Все, что происходит в мире – только чудо. Только чудо делится на два вида. Чудо скрытое и чудо открытое. Что значит чудо? Чудо. А что такое не чудо? Не чудо – это природа, правильно? По законам природы. Что значит по законам природы? Законом природы происходит какое-то, падает тело, я знаю, да, камень упал. Почему? Есть сила притяжения. Ну, очень хорошо. Сила притяжения – это мы придумали, что есть сила притяжения. Так пришли к выводу, решили. Ну, нам интересно. То есть, саму-то силу никто не видел, что как бы есть некоторая сила, которая притягивает тело вниз, там, или кто-то скажет, искривление пространства, или еще что-то. Ну, как бы это ни было, есть такой закон. Очень хорошо, закон есть. А кто его включает? Или другими словами, кто какова причина падения его? А, мы скажем, что вот эта вот сама сила притяжения, она есть сила, она та, которая, сила падения, она та, которая спускает камень сверху вниз. Может, кто-нибудь ее видел вообще? Сегодня пришли, сказали, вообще ее нет, есть там искривление пространства. Ну, то же самый вопрос спросит. А какова причина вот этому искривлению пространства? Или какова причина этим законам? Кто-то эти законы, когда есть закон, я делаю что-то по каким-то законам. Так есть кто-то, кто делает в соответствии с законом. Сам по себе закон, он же не Бог сам по себе закон, идея, он не действует. Что значит действует? То есть должна быть какая-то причина. И вот эта причина, она всегда, как мы не один раз говорили, не находится в мире природы. И быть не может, по всем признакам и так далее. Поэтому любое действие, которое происходит, даже то, что камень падает, это чудо. Потому что чудо это вне, как это не действие извне природы. То есть то, что действие, которое происходит, приходит в этот мир, и причина его не находится в этом мире, это мы называем чудом. А поскольку все, что происходит в этом мире, причина не находится в этом мире, значит, все в мире чудеса. А как возникла здесь природа и так далее? А это объясняет там Рав Десит подробно, и мы там не один раз объясняли. Что на самом деле Всевышний делает чудеса, как это? Чудеса открытые, чудеса скрытые. То есть на самом деле все чудо. Только что. А Всевышний, когда создал этот мир, хотел, чтобы мы видели природу. И видели законы природы. И поэтому он по своей как, причине, с причины сверху, которая это, да, делает каждое событие, которое происходит в мире, есть у него какой-то корень. Ну, причина по-простому. Это причина не в мире природы. Мы называем, что это корень его в духовном мире. И что мир причин мы назвали миром духовным. Мир причин. Оттуда это приходит. И вот происходит событие. Одно событие, другое событие. Всевышний хотел, чтобы мы увидели природу. Поэтому он делает эти события в рамках какого-то закона, который мы называем законом природы. Сам он создал этот закон. Он сам создал схему. Он создал, замысле его было, чтобы мы видели мир природы. И поэтому все события он ведет и воздействует, делает, осуществляет в этом мире в рамках каких-то законов. Что тогда тот, кто со стороны смотрит на эти события, как мы, например, тогда можем находить какие-то законы, говорить о какой-то природе. Они повторяются постоянно. Не то, чтобы есть какая-то связь между ними, но потому что Всевышний хотел, чтобы мы это видели, так мы видим эту связь, чтобы мы видели законы природы, поэтому он их повторяет постоянно и так далее, и так далее. И это действие. Это называется чудо, в общем-то, скрытое, да? То есть природа сама по себе, она не называется чудом скрытым, называется природа, действие природы по сути, но оно само по себе природа тоже является чудом, но чудо скрытое. Чем отличается скрытое от открытого? Иногда он делает открытые чудеса, как, например, рассечение моря в Египте. Это было открытое чудо. В чем суть открытого чуда? Что там было событие, которое нарушает законы природы. Законы природы были нарушены, то есть было действие, которое не входило в рамки законов природы. Он создал, он все делает, все действия в рамках законов природы. Вдруг какое-то действие делает не в рамках законов природы. По сути, нет разницы между падением тела и рассечением моря. Потому что причина и у той, и у другой никому не известна. Она где, никто не знает, почему это происходит, то ли любое другое событие природы. И тогда, и эта причина, она где-то там находится в духовном мире. Так какая разница, он может сделать это, может сделать, ему совершенно одинаково, где рассечение моря или опустить камень. Это наоборот, с камнем больше мороки, надо все время беспокоиться, чтобы каждый раз он падал одинаково, иначе вдруг кто-то заподозрит, что здесь не закон природы, а что-то другое и так далее. Наоборот, да, если так можно сказать про Всевышнего. Больше мороки ему, да. А так, в принципе, по сути, с точки зрения действия, нет никакой разницы между чем и другим. В всяком случае, никто не знает, что есть какая-то разница. Но почему тогда вот в данном случае он сделал такое открытое чудо? Это объясняет, что все это система управления. Как мы это говорили, что Всевышний управляет этим миром, он создает все то, что создает нас, создает нам видимость природы, видимость мира для того, чтобы поставить нас в определенную ситуацию, чтобы у нас была свобода выбора, и мы могли делать хорошие поступки, плохие поступки и так далее. И вот и в рамках этого системы управления, довольно сложно, мы немного говорили об этом, в рамках этой системы управления необходимо, чтобы были какие-то нарушения законов природы. Иногда. Вот когда он в этой рамках, скажем по-простому, когда Всевышний хочет сделать чудо открытое, да или как, когда Всевышний хочет, чтобы люди видели открытое чудо, то тогда он делает действие, которое нарушает законы природы, идет совершенно не в рамках этого. Иногда. Для чего? Тоже для той же цели, и тогда, чтобы была свобода выбора. Если мы никогда не видели чудес, мы бы никогда не верили бы, я знаю, в Бога, не верили бы, сказали бы, что только природа, и все, мы были бы как животные, ничего бы не видели и так далее. А так, чудо, хотя оно не есть доказательство, но оно само по себе помогает человеку, который верит в Всевышнего, помогает ему укрепиться в своей вере. Это, в принципе, идея чуда, с одной стороны. С другой стороны, чудо выхода из Египта, и там вот это вот рассечение моря, на этом заложена там основа еврейского мировоззрения. Не будем сейчас ходить все это значит за Песах. Но это значит, да, это чудо открытое, природа чудо скрытое. Говорим, и здесь есть еще один вид чуда. На самом деле много, но скажем так, в общем, еще один вид чуда. Что оно в принципе и не природа, оно в общем-то не природное. Это мы видим не в рамках природы. Но с другой стороны, не видится как чудо, не видится как нарушение природы. Мы смотрим различные, это даже события каждый день у человека, может быть не каждый день, но в жизни человек может видеть. Как мы называем такие события? Удивительные совпадения, что если вдруг происходит какое-то событие с очень маленькой вероятностью, оно вдруг происходит, почему вдруг произошло, то тогда это, кто ответственен за это? Ну, та причина, которая его создала, так оно ответственно за это. Иной раз мы видим совпадение, происходит какие-то события одно, и событие другое, и оно совпадает в одной точке, в одном месте, в одно мгновение. И тогда мы спрашиваем, почему именно вдруг совпало? Ну, ответ обычный у нас случайно. Ну, случайно это у нас, потому что мы же не видим причины событий. И поэтому все, что у нас не вкладывается в рамки вот наших познаний, мы называем произошло случайно. Но по сути-то мы знаем, что у каждой вещи есть причина. Если у каждой вещи есть причина, и как мы видим обычно, очень осмысленная причина, это можно понять, да? Почти что бессмысленных вещей в мире нет. Иной раз есть вещи, которые мы думаем, что это бессмысленно, через некоторое время обнаружил, что есть во всем есть смысл. Но в принципе вот это вот какое-то совпадение каких-то событий. И вдруг почему именно? Как так? Случайно. Опять случайно всегда удалит перед человека. Кто-то, у кого-то отказали тормоза, а в это время проходил какой-то человек там как раз на пешеходном переходе. И он попал в аварию, и теперь смотрит, что, почему вдруг со мной такое произошло. Он говорит, случайно, того тормоза отказали. Случайно ты оказался на этом месте. Случайно то, случайно другое. Почему именно я? Человек это часто не удовлетворяет, обычно не удовлетворяет ответ. Но, во всяком случае, когда мы видим цепочку совпадений, иной раз событий, которые действительно очень, да, совсем по-простому, ну, в смысле, могут совпасть в какой-то комбинации, но эта комбинация очень маловероятная, и вдруг все это совпадает. А потом мы еще видим, что это приводит к каким-то другим событиям. И тогда у нас появляется, естественно, в рамках нашей логики, что, наверное, тот, кто ответен за причины событий, он эти совпадения направлял специально для той цели, которой нам эти цепочки событий привела. Так приходит идея о чуде скрытом внутри природы, но чудо. Да, это другое как бы чудо, посередине между природой. И вот приходим мы здесь, говорим, что на самом деле есть как бы два вида чуда, открытое и скрытое. Вот Ханука нам говорит про открытые чудеса, а Пурим говорит про скрытые чудеса. Все события, которые там происходили, они происходили скрыто. А почему? Почему тогда не было открытых чудес? А есть несколько, в Хануку было, а Ханука была позже, если мы скажем, что это вопрос эпохи, да? Ханука была позже. Почему же все-таки не было, в Хануку были открыты чудеса, а в Пурим не было открытых чудес? Мы их должны изучать. Мы их должны изучать. Где учить? Мы для этого учим Мегилат Эстер, свиток Эстер, чтобы научиться увидеть те чудеса, которые были. Казалось бы, обычных событиях, случайных совпадениях, мы еще коснемся этого вопроса. И вот эти вот, мы это изучаем, это основная как бы цель изучения Мегилат Эстер, ну, по-простому, что понять вот эту цепочку случайных событий, как они складываются в очень направленную цепочку событий, направленную какую-то схему, которая приводит из одной причины к другой, из причин к определенной цели. И тогда мы видим в этом закономерность. Кто видит? Наш разум видит. Видит в этом закономерность. И мы, находясь здесь в мире природы, не видя то, что происходит в мире причин, но мы видим только снаружи совпадение событий. И вдруг видим направленность в определенных событиях, которые происходят. Так простая наша логика, наш разум приходит и говорит, по всей видимости, это не случайно. По всей видимости, тот, кто ответственен за мир причин, он эти события направляет случайно, то есть он создает это случайности, он хозяин случайности. И случайности только с нашей точки зрения, потому что мы не видим причину. Но с той стороны, со стороны мира причин, всякая вещь, она предусмотрена, и не случайно совсем, нет случайности вообще, так это принцип иудаизма, нет случайно событий вообще. Все рассчитано до конца, до каждой детали. Даже человек, как говорит в море, что человек положил в руку, в карман, хотел вытащить 10 шекелей, а вытащил 5 шекелей, и у него как бы некоторая идея, как бы ощутил какую-то боль, при том, что он не то, что хотел вытащить, он вытащил. Вот эта вот боль, она была тоже рассчитана в рамках этого, и поэтому это произошло. То есть нет ничего случайного совершенно. Так мы это говорим. Поэтому здесь тоже. И тогда вопрос, ну а почему же действительно, Мегилат, а почему действительно здесь чудеса не были открыты? Если уж это было чудо, почему не было чуда открыто? Одно из объяснений, что это разница между Пуримом и Ханукой, что Пурим был во время Галута. Что когда евреи был разрушен первый храм, и евреи, все колена, все евреи, не все колена, все евреи были, которые были в Эрец-Исраэль, были изгнаны в не все там тоже, в принципе, но большинство были изгнаны в Вавилон, там, потом это захватила Персия, там, царь Корыш, ну, сама по себе история очень интересная, но мы не будем в нее входить. И царь Кир это называется, да, там он, значит, да, и захватили, значит, там этот Вавилон, и евреи оказались в Персии. И жили они в городе Шушан, да, там они это поселились, и вот, да, и эти события происходили именно там. И поскольку это было в Галуте, поэтому не было открытых чудес. А чудеса, которые были в Ханука, это уже было построение второго храма. Построение второго храма, там уже было время храмов, во время, когда был храм, были чудеса открытые, постоянно, каждый день, в общем-то, в храме были каждый день чудеса, нарушения закона природы, но открытые, это было ясно и как всем известно. И поэтому было другое время, другая реальность в смысле духовности, в смысле духовного мира, и поэтому там были чудеса открытые, а там были чудеса закрытые. Но при этом приходит нам говорить здесь Вильнский Гаон, что чудо Пурим, несмотря на то, что относительно Хануки это было чудо скрытое, а в Хануке было открытое, но чудо Пурим было больше, чем чудо Хануки. Почему? В чем больше? Именно и не случайно именно это называется праздник Пурим. Почему? В чем там была суть? И приводно здесь объясняет эту идею чуда Пурим. Да, и говорили так, лефиши души, значит что? Пирушамар Пурли Даши Мишум Кахникра Пури, поэтому называется Пурим, Пур Аваль Эйнану Йоды Мазехуси Пур, Мазеуа Пур, и так далее. Значит так, в чем было там чудо? Лефиша Зеу и Каранев, говорит он, это основное чудо, это главное чудо в Пурим, это в этот праздник, да, в этих событиях, это был тот самый жребий. Почему? Что именно там было? Шуйпиль, Пур, Гораль, Лифия, Мазалот. Потому что тот бросил жребий в соответствии с Мазалот. Бэйзэ йом юхахли на цехо там. В какой день он сможет победить их, в смысле евреев? Он задумал, Аман. Мы еще коснемся к сути Амана, чего, куда, корень всего этого дела. В всяком случае, так, в общей, пока мы рассматриваем в очень общем смысле. И вот он задумал уничтожить еврейский народ. И нам это известно, знакомо, да? Решил уничтожить весь еврейский народ. И для этого он бросил жребий. Зачем он нужен был жребий? Потому что он хотел узнать, какой день это будет с точки зрения астрологии. Это больше соответствует, какой день с точки зрения астрологии, и он более подходит для того, чтобы уничтожить еврейский народ. И это он бросил жребий. Байзайом, Юхалин Сохотан, то есть какой он, значит, день может их победить. Вы напали Людгимел Адар, и это упало на 13-й Адар. 13-й Адар, значит, это было в Песах. События были в Песах, в общем-то, тогда он бросил жребий, Ходыш Нисан. Первый ходыш Нисан. И, значит, проверял, он бросал жребий. Сначала бросал жребий на день, а потом бросал жребий на месяц, ходыш. То есть он сначала, какой день, значит, он лучше, а потом на месяц, какой месяц он из этих. И так у него получился 13-го Адара. Элеша Акадош Барух Ху Афах это Мазалот. Однако Акадош Барух Ху перевернул Мазалот, у Мишадеда Тамарахот, и изменил, значит, эти системы, которые на небесах, в духовном мире. Вы здесь, Амарша, я Пур на Ипахли Пурим. И это значит, что Пур обратился в Пурим. Вы здесь, он изгадал мед. Говорит, вот это было великое чудо. Что было чудо? Мы его даже не увидели. И кто его не увидел, видели немножко проявление его. А чудо на самом деле было в духовном мире. Почему? В чем здесь чудо? Давайте посмотрим. Объясняет он там. Пируш объясняет. Лефиша Душин Мазаль клали Исроль, потому что известно, что у Исроля нет Мазаль Баракия. Нет Мазаль Баракия. Мы должны понять Мазаль, как это на русском, да, знаки зодиака, так его называется. Но это так более общее понятие. Мазаль, оно немножко более общее понятие. То есть имеется в виду звезды. Имеется в виду, что в звездах как бы отображается то, что происходит в этом мире, как люди говорят, история, различные события и так далее. На самом деле звезды это как бы, когда мы когда-то разбирали, самый низкий гальгаль, там это колесо самое низкое, которое окружает как бы этот мир, то есть происходит вся, то есть другими словами мы говорим так, а что зависит от звезд в этом мире? От звезд зависит в этом мире вся природа, вот законы природы и все, что происходит в мире в рамках природы, это тоже система управления. И эта система управления, она относится к звездам. Если вы помните, мы говорили о Игулим и Йошер, о кругах и прямых и прямой линии, круг и прямая линия. И мы говорили там о кругах. Кругах это система управления вот этих именно звезд. Поэтому звезды Рамбам приводит, что это было колесо такое, колеса, как это, да, Гальгалим, так называется философия, Гальгалим, как бы так раньше представляли мир, не случайно так раньше представляли в те времена, вообще греки и так далее, что есть как бы Гальгалим, как-то колеса, я знаю, вокруг мира колесо, потом еще колесо и так далее. То есть это имеется в виду система управления, и было, Всевышний управляет этим миром с двух точек зрения, со стороны этого Гальгаля, то есть со стороны этого колеса, то есть со стороны звезд, другими словами, что это воздействие извне мира, нашего мира на наш мир, из духовности на наш мир. Но это духовность, которая находится вне нашего мира, вне звезд. В смысле, в стороне, как мы говорили, в том самом, в той самой окружности. А есть, кроме этого, другое управление сверху вниз. Сверху управление, сверху вниз, оно приходит по той самой линии, про которую мы говорили. И поэтому есть линия, и окружность, да, и круг. Так, а круг, из круга есть воздействие на этот мир в смысле существования этого мира, осуществления его. Это управление в рамках осуществления, вне зависимости от поведения людей или кого-либо. А есть, то есть, другими словами, законы природы, которые распространяются на все равномерно и одинаково, на все, на весь мир. Это система управления сама по себе, это звезды. И там есть мазалот. Мазалот, значит, да, мазаль, значит, там, не будем говорить, там зависит от рождения, под этим мазалем, под другим мазалем, не принципиально. Но вот, и каждому также устанавливается какая-то своя, скажем, судьба, то есть своя роль определенная в рамках вот этих вот общих законов мироздания, как мир должен был бы существовать в рамках закона природы. А воздействие Всевышнего сверху вниз, другая система управления, то, что мы говорили, Хесадин Варахамим, это ответственно за чудо, за воздействие вне рамок природы. Оно не обязательно видно, как открытое чудо, оно может быть как бы растворено в событиях, связанных, которые приходят со стороны из звезд, но оно внутри них как бы проявляется, это, во всяком случае, в нашем мире. А так вообще это, значит, это воздействие, что оно идет в соответствии с поведением человека. Зависит от этого. Иногда так и так далее. Вот оно ответственно за идею случайности в этом мире. Потому что если один камень, то, что существует, это в рамках законов звезд, и то, что он падает, тоже в рамках закона звезд. А то, что случайно он попадет куда-то, как будто на голову, это уже исходит из другого системы управления. Получается, в одном камне как бы две системы управления не сталкиваются, и происходит это, да, как бы комбинированное воздействие. С точки зрения звезд, то есть с точки зрения природы, почему именно этот камень упал здесь или так далее, это совпадение, оно непонятно, поэтому называется случайностью. Но с точки зрения направленности, как мы сказали, сверху вниз, оно имеет определенный смысл. Так, в принципе, идея. Во всяком случае, мазаль это вот мазаль звезды, это то, что обеспечит управление со стороны, ну, в рамках природы, то, что мы говорим. В рамках природы. И тогда получается, лепиши яду шейн мазаль. И приходит здесь говорить нам Гаон. Мирийский Гаон. Что поскольку известно, что у еврейского народа нет мазаля на небесах. Нет мазаля. Что значит нет мазаля? Что еврейский народ не подчиняется законам природы. Сейчас посмотрим точнее. Баракия Валя Мазалот М. Валя Мазалот Гем нигде им лисры. Вы коля мазотом нигде им лисры. Прямо наоборот, говорит он, что все мазалот, они напротив Исроэля. Мазалот, в рамках закона мазалот звезд, еврейские, все звезды, ихняя система управления, она против еврейского народа. И вопрос, да, против него. Что значит против, сейчас поймем. Вайну шафальпи амазалот. Шафальпи амазалот лоаю рауй. Льет бен Авраам. Что почему? Потому что в рамках закона мазалот не должно было быть сына Авраама. Это что Авраам пришел и сказал Всевышнему, нет у меня сына. Что значит нет у меня сына? Как там объясняет Раши? Что по астрологии, по астрологии, он увидел, что ему не полагается сын. В рамках законов природы, более общем, естественно, да, ему не полагается сына. Льет бен Лояру. То есть по мазалот лоя Рауль льет бен Авраам. Не должен был быть сын Авраама. Аллашалом. Ширабе шило шейн Рауль льет бен. Он так видел в своей астрологии, что ему не должен быть у него сын. Аха кадош баруху гибьет толи малами на мазалот. Но Всевышний поднял его вверх над мазалот. Над звездами. Если помните там Раши, который объясняет это. Да, ну, да, кто помнит и знает. То, что Всевышний показал ему на звезды. Это когда было во время союза между половинками. И когда Авраам сказал Всевышнему, нет у меня сына. И не должен родиться, по сути. Говорит ему, нет, у тебя будет сын. Показал ему на звезды. Вот так, говорит, твое будет потомство. Объясняет там Раши и приводит Мидраш. Что значит поднять? Посмотрим. Три объяснения он там дает. Интересно. Мы когда-то подробно объясняли третьих объяснений. В любом случае, там одно из них из объяснений говорит, что он его поднял над звездами. Поднял над звездами, показал на звезды сверху. Вот, смотри, вот они, как эти звезды. То и что это значит? Био то ли малыми на мазалот. Вамарло Кадош Баруху. Сказал ему Кадош Баруху. Всевышний сказал ему. Кое зареха. Так будет твое потомство. Показал ему на звезды сверху. Менатанло мисара дет миситра детхура. И дал ему со стороны Захара. Ну, это надо здесь, там что-то из кабалы некоторое понятие он приводит. То есть, ну, если хотите, пытаемся объяснить то, что Гаон здесь говорит. Что на самом деле, в чем суть? Да, то есть, что он, Авраам как таковой в рамках законов природы не должен был родить сына. Не должно быть еврейского народа, не должно было быть по сути, по законам природы. А он дал ему сына с другой стороны. С какой стороны? Ну, я не знаю, если мы когда-то разбирались. Здесь он говорит со стороны Захара, со стороны мужчины, мужской стороны. Что значит? Что то, что под звездами называется женской. А он ему дал со стороны мужской. Да, ну, это в рамках, здесь приводит в рамках кабалы. Ну, мы это, в принципе, что-то немножко объясняли, эту вещь, что, да, что как это есть. Помните, если мы разбирались, четвертое снисхождение и пятое. Четвертое это было разрушено, а потом пятое приходит и, значит, исправляет это разрушено. Так это четвертое и пятое. На самом деле, пятое, четвертое, то, что спустилось, оно называется женской стороной, а то, что как приходит и исправляет, называется мужской стороной. Это Захар Ваникива, Захар Ваникива. И потом Мир Ацилют, он был построен в рамках уже он был построен в рамках Захар Ваникива, мужское и женское. Так это мы и объясняли. Да, все идет это как бы теперь. А женское это то, что должно быть исправлено. А мужское это то, что дает исправление. То есть пятое снисхождение это мужское, то, что приходит исправить. То, что было разрушено женское. Приходит здесь, он говорит, не здесь, в принципе, в книгах, как это сказано. Что суть мирознания это женская сторона. Это настоящая суть. Оно было разрушено, ее нужно исправить. Но это основная суть мироздания. Мужская сторона, она приходит только как помощь, чтобы исправить. Но что исправить? Вот то, что было женская сторона. И это настоящая действительность. А потом, когда она дойдет до совершенства, она поднимется выше, чем Захар, так, чем мужская сторона. Так это, как это сказано, что женщина праведная является короной мужа. Да? Это в этой идее. Это имеется в виду, что он создал сына Авраама, значит, создал со стороны со стороны мужской, то есть со стороны систем пятого снисхождения, то есть системы исправления. А то, что в рамках природы, все, что здесь происходит, все, что здесь, этот мир, то, который должен быть исправлен. А вот тот, кто исправляет, это приходит сверху, не со звезд. Звезды это также показывает нам все, все законы, как с тем миром, который есть. Он разрушенный, но он есть. А вот тот мир, который исправляется, исправляет этот разрушенный мир, он не приходит со стороны, он не приходит от звезд, он приходит сверху. И это воздействие, которое называется Захар, мужская сторона, и оно то, что приходит исправить. Это имеется в виду, то, что он здесь говорит со стороны Захара, так надо понять его. Да? В всяком случае, это то, что еврейский народ, он не находится в рамках под звездами, он находится над звездами, он не подчиняется законам природы. И это мы видим на всей этой истории, на протяжении всей истории. Можно это увидеть в те времена, когда чудеса были открыты, это было открыто и ясно. А когда оно скрыто, в наши времена тоже кажется, вглядывается хорошо, что еврейский народ не живет по обычным законам природы, как это во все остальные народы. Так это то, что он говорит. Вы им кен, если так, глифе, мазалот, луаюра, уим, Исраэль, йод, клаль, баулям. По мазалот, Исраэль вообще не должны были находиться в мире. Умиайны ела и мазали Исраэль. Откуда будет у них мазаль? Он пришел, он хотел найти, когда он бросил этот пур, жребий, он хотел найти мазаль. Ну, тот мазаль для Исраэля, который наиболее худший для него. То есть тот месяц или тот день, который, да, в котором еврейский народ, да, самый худший для еврейского народа. Именно в этот день с ним воевать, чтобы победить его. Ну, у них нет мазаля, и поэтому он его просто не нашел. В Имиане ела и мазаль, откуда Исраэля мазаль? Ахшеем нихлалим. Бамазаль клали, ваньян шель мазаль пиражит. Он говорит, я там в другом месте объяснял этот мазаль, так он говорит. Теперь, и это значит, и он бросал жребий. Поэтому то, что он бросил жребий, в конце концов, ты еврейский мазаль он не нашел, но он бросил жребий на себя, на свой народ, что это Амалек. И выбрал время, которое наиболее благоприятное для него, для народа. И тогда он решил сделать. И время наиболее благоприятное. Это вот месяц Адар. И 13 число. Это наиболее благоприятное для Амалека. И вот здесь было чудо, что Всевышний перевернул это. Это было большое чудо. Что несмотря на то, что это время было наиболее благоприятно для Амалека, перевернулся здесь мазаль, и он стал наиболее худшим для него. И стал праздником для еврейского народа. То есть как раз-таки это чудо, а мы так это не очень видим, в чем суть. Но на самом деле это одно из больших чудес. Почему? Потому что такое чудо? Нарушение природы, нарушение законов природы. Да, как мы говорим, второго вида чуда или первого вида чуда. Да, открытое чудо или так далее. Это нарушение, а в рамках законов природы... В рамках законов природы, звезд, то есть что звезды отображают эти законы природы, должен быть этот мазаль, он должен быть наиболее лучшим для Амалека. Он стал, наоборот, именно обратился против них, именно вот этот мазаль. И это было чудо, говорит. Поэтому это самое большое чудо, которое было. И даже в Хануку не было такого чуда, потому что в Хануку чудеса были на уровне другом, под звездами. А здесь чудеса были над звездами. То есть в мире духовном, которые были там, мирах духовных, выше, чем Мазалот и выше, чем звезды. И говорит он дальше, Шамара Шарахилота, и это то, что сказала ему жена, что когда он пришел и сказал, что вот получилась беда, что он вроде пришел, чтобы повесить Мордехая, а в конце концов ему сказали, приказал царь, иди, значит, возьми Мордехая, посади его на коня и скажи, да, и, значит, веди его там и говори, вот, нет, как это, да, каха ясель ли миша мелех и хафец байкеро. Так будет сделано тому, кого царь уважает. Да? И вот, значит, он одел на него одежду царя, на Мордыхая. Я не рассказываю все истории, потому что на самом деле надо это учить так серьезно. И там он проводил, и он оказался там побитым и, значит, униженным. И когда он пришел к жене, говорит, вот, случилось. Рассказывает, как он говорит, то, что с ним произошло. И он называет это, да, как там это было сказано? Да, как он говорит, Вайкаха, да, Вайкаха ман это Левушу, это суд, значит, что, да. И взял, значит, Аман это одежду царскую и лошадей, Вильбашит Мордыхай, и одел Мордыхай, и посадил его в Эркивеу, и посадил его на коня, Брехова Ирва, Икра, Лифанав, Гаха Ясей, кричал перед ним, так будет сделано человеку, который уважает царь. Вышел Мордыхай Шара Мелех, Ваман Нитхабель Бито. И значит, Мордыхай вернулся, значит, Шара Мелех в свое место там, во дворе царя, а Аман был затолкнут в дом, Эльбито. Авель выхапуй рож, Авель выхапуй рож. Что значит Авель выхапуй рож? Авель в трауре, выхапуй рож, облитый в голове, да, головой. То есть что получается, что когда он шел там и вез Амана и проходил мимо своего дома, Мидрашим приводит, так там его дочь выглянула с балкона, и издалека, и она, значит, сверху, она подумала, что Аман, он тот, который едет на лошади, а на коне, а Мордыхай ведет его, так она вылила ведро помоями на Амана. Это значит хапуй рож. А потом увидел, что это ее отец, и упала там с этого, с балкона и умерла. Это значит Авель, один из мидрашим приводит. В любом случае, Исапер Аман и Зерис, что это, да? Аман рассказывает своей жене, были Коля Ава, вы всем, значит, своим этих приближенным, это Коля Шеркалау, Карау, все, что произошло, как написано, Карау, Карау произошло, то есть имеется в виду Кара, да, произошло, от слова Микре, случайно, то есть он приходит и говорит им, все это произошло случайно, вот вдруг, обратно, случай, вот вдруг, воем был Хахамам, и говорят ему Хахамам, мудрецы, его эти, да, советники, вы Зерес и что, Зерес, его жена, и Мизера Иуди Мордыхай, говорит, мы совсем не случайно. Почему? Потому что, говорит, мы знаем. И Мизера Иуди Мордыхай, если Мордыхай, он из семени евреев, а Шерахилота Линполи Панав, если уж ты начал падать перед ним, Лотухальтло, не сможешь больше Кинопольти Поли Панав, потому что ты будешь падать перед ним. Да, то есть говорит, что они уже заметили, даже они его приближенные поняли эту вещь, что если он уже начал падать, если он упал перед Мордыхай, еврей, он начинает подниматься, то ты уже не сможешь с ним справиться. И здесь объясняет Гаон, что это значит. Это то, что они ему сказали. Вот это сказали. Вам рухазаль, ума зоним шила, да, вымпней, да, вахайнутный шейнлайм, твальмазаль, эля. Да. Да, и это имеется в виду, что да, это там приводит Мидраш, который не полностью. Вы знаете, Амара Хилота Линполи. Это то, что они сказали, что ты идешь, ты не сможешь подняться больше. Да, и почему? Потому что у них нет мазаля совсем. Эля Шиим ли малыми. Почему? Потому что они выше мазалов. Война имеем цадиким, поэтому, если они праведники, что значит выше мазалот? Что если они праведники, то они не спускаются, не падают. Да. Если они праведники, то они поднимаются высоко, в Инлам, а если нет, то они спускаются очень низко, до земли. Значит, если они спускаются на землю, валим им цадики, молим от шама. А если они праведники, то они поднимаются до небес. Если они злодеи, не злодеи евреи, то тогда они спускаются до земли. А если они праведники, то они поднимаются до небес. Лималами на мазалот, значит, до небес. Выше, чем мазалот. Это что ответили эти советники Аману, что если так, поэтому ты с ним не сможешь справиться. Гоя холи апили матай е мазаль рали срольки, имейна мазаль рака, пили матай е мазалот такив, да. И поэтому он бросил мазаль, ну, здесь он объясняет, поэтому он бросил мазаль, не бросил мазаль, когда евреям плохо, а бросил мазаль, когда ему хорошо, когда он самый сильный и так далее. То, во всяком случае, то, что мы здесь говорим, это поэтому называется Пурим, потому что это наиболее, наибольшее чудо, которое там есть, которое там было. Но если так, это наибольшее чудо, тогда, может быть, мы должны были бы назвать также Мегилат Пурим. Почему же мы называем Мегилат Эстер? Потому что на самом деле, как объясняется, простой смысл, это, как мы сказали, Мегила. Мегила – это как свиток. Эстер по имени царицы, которая как бы спасла еврейский народ. Приходит здесь, мы говорим, с другой смысл совсем. Мегилат Эстер. Мегила – это от слова легалот. Эстер – это от слова лястир, сокрытие. То есть раскрытие сокрытого. Это правильный смысл названия Мегилат Эстер. Раскрытие сокрытого. Что именно сокрытое? Чудо, которое там было, оно скрытое. И эта мегила, она раскрывает его. Как раскрывает его? То, что мы сидим и учим, и видим, и должны. На первый взгляд, когда мы читаем, мы не видим там чуда. Даже когда мы читаем, тем более, когда те, кто видели события, могли сказать, что нет чуда, потому что чудо скрытое, оно для этого оно и скрытое, что чудо самого не видно. И только если вглядеться в это хорошо, вглядеться в хорошо, то тогда, может быть, мы увидим чудо. И вот это как бы наша работа, что мы изучаем Мегилат Эстер для того, чтобы понять, раскрыть чудеса, которые были. Весь вопрос только для чего? Какой смысл в этом? Зачем это надо? То есть, другими словами, вопрос у нас, ладно, понятно, что в Пурим были чудеса, и в Хануке были чудеса. Но были еще события в истории, где были чудеса спасения, чудесное спасение еврейского народа или различные чудеса другого характера. Была такая Мегилат, Мегилат Таанит называется. Да? Мы сегодня учим Талмуде там про эту тему. Мегилат Таанит, что это был тоже список праздников, которые были во времена второго храма, что были много разных событий хороших и так далее. И вот эти вот события в эти времена были обозначены как некоторые праздники, что нельзя там поститься в эти дни и так далее. А потом, после разрушения второго храма, оно было аннулировано, потому что был разрушен храм, и уже эти праздники и так далее, они как бы не имели этого смысла. И только два из них остались на потом, на будущее поколение, это Ханука и Пурим. И спрашивается, почему? Если мы говорим, почему они остались, чем это, ладно, были чудеса, мы понимаем хорошо, что были чудеса, но допустим, но кроме этого были другие, тоже там были чудеса, почему именно это осталось, а другое нет? Одно из объяснений, потому что это очень актуально. И прежде всего касается нас. В чем актуальность этого? В чем актуальность, ну, актуальность это Ханки тоже, да, понятно. Но в чем актуальность Пурима? И это просто, мы смотрим, хотя бы здесь. В Йомар Аман Лемель Ахашвирош. Пришел Аман к царю Ахашвирош. После там всех событий, которые были, я не буду сейчас ходить в детали событий, потому что у нас просто не хватит времени все это объяснять. И вот пришел Аман к царю Ахашвирош и говорит ему, «Ишно амихад мифузару мифурат». Есть народ один, мифузару мифурат. Что такое мифузар? Распространен. Вы мифурат и отделен. Много смысла здесь сказать. Что значит распространен? Ну, по-простому, среди народов. Живет среди народов в многих разных местах. У мифурат и отделен, разделен. Сейчас посмотрим, что Гаон объясняет по этому поводу. Бейнаамим. Между народами, среди народов. Расселен среди народов и отделен среди народов. Бехоль мадинот малхутейха. Во всех странах царства твоего. Выдатеем шанот. Ихняя религия отличается. Датеем, я не знаю, если это именно религия имеется в виду. Законы ихние, правила ихние, жизнь ихняя. Отлично, Миколь Ам от других народов. Они не живут, как все народы. Они живут, как все народы. И законы царя и намусим не делают. И царю нет, как-то иншаве, не нужно их оставлять. То есть нет смысла их оставлять. То есть они не нужны как бы для царя. Нет пользы от них, ну, по-простому. Нет от них пользы. Этот пасук надо понять, что здесь сказано в деталях. Но даже первый взгляд на этот пасук показывает, насколько это актуально. Где-то мы встречали это, нет? Даже я посмотрю, что раз, что он объясняет поэтому. Говорит так, Ишноам Эхад, есть народ один. Войски Ротам, он их не упоминает, не назвал это, что это за народ. Есть один народ, так он говорит, да? Киаями Киарешамая Марша и Норуцевам. Он боялся, почему боялся? То есть он боялся сказать царю, что это евреи, Исраэль. Почему? Потому что говорит, что царь любил Мордыхая, так он, во всяком случае, Мордыхай там был важный человек. И тогда, может быть, он не захочет сделать то, что не согласится и так далее. А только сказал в общем. Мифузар мифурат бенаби, значит, расселен, распространен и разделен, или отделен среди народов. Что это значит? Пируш объясняет он. Шемат с мамой фузаримы и намбам комыхат, что они все распространены и находятся в одном месте. Вигамами фурадим бенами, мы также отделены среди народов. Вейнам митах. Вейнам митхатним и маамим. Приходит он, говорит. Они не женятся на других людях, на других народах. Мифурадим, они расселены среди всех. Что же расселены? Ну, я говорю, мера актуальности. Как они расселены? Как тараканы, нет? Нам же знакомы, везде они, где только их нету. Суются во все места, во всех как бы, где их только нет среди, везде и все, то есть все захватили, ну, так это, да, везде, с одной стороны. И нами тхатним, они отделены от других народов, отделены от них. Что же отделены? Не как они, не как все, они не похожи ни на кого, не живут как все, не связываются с другими народами. И нами тхатним, это говорит, не женятся с другими народами. Отделены от них. Вы эм не фрадими нами, значит, отделены от народов. Вы эм мишие на тела им цацху. Ты говоришь нам, не того, кто бы их пожалел, кто бы их оправдал, кто бы за них заступился. То есть он приходит и говорит, почему нет проблемы с ними воевать, их победить. А ты боишься, что они где-то там это. Во-первых, они расселились, так это, во всяком случае, многие объясняют с этой точки зрения. Что они расселены по всем местам, понемногу, и поэтому не могут собраться вместе и как бы дать отпор. И среди народов их никто не признает. Никто их не любит. И тогда, потому что они ни с кем не женятся, не только не объединяются. И законы у них совсем другие. И поэтому никто за них не заступится. Нам это знакома вся эта история, нет? Насколько это знакомо из самых недавних этих событий, ну да, последние годы. Бехоль Мединон Малхутха, и что это, да, и они в твоих руках, все находятся в твоих руках, да, во всех странах. Датаем Шанот Миколь Ам, и значит, их законы отличаются от всех народов. Что это значит? Пируш Великах Санима, там, говорит, и поэтому их ненавидят. Все. Вилоя хуса лаем клали. Никто не будет их жалеть. Вилоя меем ше еба либо клаля альзе. Ведатея мелех и намосим. И законы царя. Следующая вещь. То есть, они отделены не как все народы. Во-первых, все будут ненавидеть и так далее ненавидеть. Они не такие, как все. Они странные. Они такие черные. Они такие непонятные. Они такие это, да? Это то, что он говорит царю. Более того, они не выполняют законы царя. Ну, может быть, какой-то странный народ, ладно, допустим. Но он живет в рамках законов государства. Они не живут в рамках законов государства. Это то, что он ему говорит. Амелех Нейнемина говорит, что так. В принципе, царство, царь, или государство, скажем так, оно получают, у него есть как бы две стороны, две пользы, которые получают от народа. Да и на Авадатамелях, работ, то, что они работают, Авадатамелях, то, что они работают для царя, это одна положительная сторона, которая есть от народа для этой. Вымесим и налоги, которые они платят. Это Вильнский Гаон пишет 250 лет назад. «Вэм эддатэя мэлэхэй намусим, и они не выполняют законов царя, гайна вадатамэлэх», то есть не трудятся для царя. Не трудятся для государства, никакой пользы от них нет. Мы видим актуальность этих всех, то есть в принципе, если мы сейчас посмотрим точно, и все, что было во время катастрофы, скажем, все это нацизм и так далее, был построен на этом, идея антисемитизма, она ужасно актуальна, поэтому это событие очень точно, да, прям точности описывает то, что происходило вот в те времена, когда мы это. И в принципе не только тогда, а на протяжении всей истории всегда происходили эти события. То есть эта история, она была всегда, вот эти вот, то, что Пурим он был всегда. То есть суть Пурима, не результат не всегда был тот же самый. Но сама ситуация, про которую пишет нам, она постоянно возвращается в мир. И поэтому удивительно, актуально и для нас, и для наших времен. И то есть идея антисемитизма. Антисемиты, они всегда, и это одни и та же претензии, посмотрите хорошо. Все претензии антисемитов, они очень одинаковые, они не меняются. И вот построено на этом принципе. Что они не работают, от них никакой пользы, и они отличаются, они такие странные какие-то, которые отличаются и так далее. Потом расселяются по всему миру, как тараканы. Ну, здесь не хватает, еще захватывают власть. Ну, там, это. Ну, в принципе, это тоже претензия. Вон Мордехай был там министром и так далее. Как это? Кто такой был Мордехай? Я знаю, куда-то Исраэль или еще кто-то, что там был Мордехай сегодня. И вот он захватывает власть, властвует и так далее. И эти все претензии, они одинаковые всегда. Они одинаковые всегда на протяжении всей истории. Интересно, что когда мы сталкиваемся, мы, да, евреи, которые изучают, религиозные евреи, изучают это постоянно, со всеми тонкостями, здесь так мы только в общем смотрим, а так постоянно это. И хорошо знают эту идею, причину антисемитизма, потому что многие спорят об этом, не знают. Я не раз приводил это здесь, не знаю, что будем приводить это дело. Почему люди ненавидят? Почему ненавидят евреев? Почему это, да? Одна из причин, это понятно, это претензия к евреям какая? Что у них нет места в этом мире. Когда он приходит и говорит, что ни в земле Израиля, ни там, ни в другом. То есть одно из претензий, что их нужно как бы вывести из мира. Почему? Потому что евреям нет места в мире. В этом смысле они в каком-то смысле правы, потому что на самом деле евреи не относятся к этому миру. И это настоящая причина ненависти. То есть еврей приходит из другого мира, и он нарушают его, как это, спокойствие. Тот, значит, живет хорошо своей жизнью, потому что суть его, Амалека, это жить хорошо в этом мире. Приходит еврей и приводит какие-то законы, как говорили там все эти нацисты и так далее. Совесть придумали евреи. Евреи, преступление евреев в том, что они придумали совесть. Что они придумали, как там, да, всякие законы, там, да, любить ближнего и всякие это, то, что совершенно неприемлемо всех. У них это что? Сильный побеждает. Да, как там борьба за существование и так далее. И это всегда было. Поэтому мы, когда видим, это интересно, мы, когда видим такого, одного такого, неважно, как бы он маскировал бы свою идеологию, свои идеи в каких-то новой терминологии, там, коммунизм, либерализм, или еще каким-то образом, мы сразу видим человека, в чем его суть. Почему? Что у нас очень глаз наметан сильный, мы все время это учим. Знаем, как они выглядят, знаем, чем они дышат, что они думают, как они себя ведут. И сразу их видим, это очень интересно. Когда приходят, это удивляется, что вот всякий, кто там с вами не согласен, вы его называете антисемитом. Такая претензия сегодня к еврейскому миру, к религиозному миру. Не сразу. А почему? Потому что мы это хорошо знаем, что такое. Еще до того, как он проявил полностью, в полной мере свой антисемитизм, мы уже видим, кто он такой в корне. Это очень интересная вещь. Во всяком случае, это очень актуально. С другой стороны, то же самое с Ханукой. Ханука тоже очень актуальна. Но это мы хорошо знаем, что это было Ханука. Ханука – это когда поднялась группа евреев, в общем-то. И среди еврейского народа. Это, в принципе, Амалек внутри еврейского народа. Есть Амалек, как мы сказали, снаружи. Среди народов, как народ. Что Амалек, суть его – это борьбы этого мира против духовного мира. Война с Торой. Война с иудаизмом. Почему? С тем, кто приходит из мира с нас звездами. Он говорит, я под звездами, я хозяин этого мира под звездами. Ты приходишь из другого мира, я хочу тебя выгнать из этого мира. Это, в принципе, идея, суть Амалека. Он относится к этому миру. Он не понимает, что такое не мир вне звезд. В принципе, не принимает, не хочет принимать. И даже не воспринимает. И когда ты общаешься с ним, это настолько ясно и понятно становится. И та же идея Амалека есть, мы говорили, есть Амалек на трех уровнях. Есть Амалек среди народов, как народ. Сегодня нет народа специального, он перемешан, они перемешаны среди народов. И поэтому каждый раз в каждом народе встает какой-то такой свой Амалек. Кто там... Гитлер, то там Сталин, то там еще какой-нибудь это, да, постоянно возникает какой-то Амалек, который где-то там он встает и так далее. Но среди еврейского народа есть тоже Амалек. Это Эреврав, то что суть Амалека, да, суть Амалека, что война с религией. И внутри каждого еврея тоже есть Амалек. Это Ецерара его, что его дурное начало, его дурное, как это, дурное начало, плохие желания. Ецерара, что это то же самое, та же суть. Война против духовности. Это суть антисемитизма. Оно, каждый еврей внутри себя тоже в каком-то смысле антисемит. Если он только не поборет себя, у него происходит борьба между евреем и антисемитом внутри его сердца. И это называется, в общем-то, борьба. И здесь нам нужна Ханука, и здесь нам нужен Пурим, по сути. И это идея. Поэтому, а внутри еврейского народа, когда встали вот эта группа внутри еврейского народа, что тоже относится к Амалеку, и воюют с иудаизмом, с Торой, это в принципе Ханука, идея Хануки. Это правильно, что они там привели греков и так далее, но основная движущая сила там были евреи. Точно так же, как это же в наши времена идея коммунистов, что было два события, которые две истории, которые были совсем недавно. Это значит, да, то, что было с нацистами, Холокост, это идея Амалека извне еврейского народа. И идея коммунизма, что это вышедшее изнутри. И там они бы не смогли бы победить еврейский народ, но они пришли вместе с этими, с армией окружающих народов и так далее. И тогда, значит, это была идея Хануки. И то же самое это было там во время Греции. Война с Грецией, с Грецией, в смысле, это имеется в виду Ханука, это та же была идея. И там тоже было чудо спасения. Только чудо по-другому. Чудо другое. Это, я вообще удивляюсь, как современные есть разные вот эти вот борцы против религии в Израиле. Как они вдруг празднуют праздники эти, Ханука. Ханука – это, в принципе, праздник победы над ними. Да, само по себе. Ну, они сделали из этого какой-то другой праздник. Да, как 1 мая. Но на самом деле это праздник победы над ними, по сути. Борьба этого. Они должны были запретить этот праздник первоначально, я так думаю, в Израиле. Но они не могли запретить, потому что, наверное, большинство еврейского народа все-таки в Израиле население, они не против религии, поэтому невозможно было запретить. Но по сути все эти, как это, те, которые выступают за, как сегодня называется, раньше назывался коммунизм, сегодня называется либерализм, либералы и так далее. Но в принципе та же идея, борьба с духовностью. Это суть. война с этими. Это идея теперь. И вот эти два события, которые были, это было два чуда спасения еврейского народа. Да, вот в этих победах. Но мы же знаем, эти ситуации очень актуальны. Но зачем нам надо учить именно это Мегилат Эстер и так далее? Зачем? Потому что на самом деле не просто то, что это актуально, а то, что оно нас обучает, как в такой ситуации вести себя. Потому что на самом деле вот то, что произошло тогда, это чудеса, как было спасение. А вот сейчас такая же ситуация была, она прошла прямо наоборот. Не произошло чудо Пурима. В Холокосте не произошло чудо Пурима. И в России там не произошло чудо Хануки. Да, и почему нет? И вот это главное, то, что мы учим из всего этого. Что именно мы должны, что именно? Это идея, поэтому это осталось. Не просто, что были чудеса, мы вспоминаем о чудесах, которые были, вспоминаем о событиях, и для этого пьем и так далее, веселимся. Нет таких праздников у евреев вообще, мы ничего не вспоминаем. Каждый праздник – это работа. Мы помним это всегда, нам не нужно это вспоминать отдельный день. А имеется в виду, что мы этим, значит, должны учить, как научить себя, как в такой ситуации вести. А поскольку это два этих события, Ханука и Пурим, удивительно актуальны, очень актуальны на во всех поколениях. Поэтому это было исключено из всех остальных событий тоже чудесных, которые остались, касались только того времени, не касались наших времен. А это касается и наших времен, поэтому это осталось. И мы из них должны учить, что именно это. Да? И теперь, и чтобы понять, что же именно, вот, и что мы именно учим, И да, не будем учить всю эту, да, но пытаемся понять суть здесь. И приходит, если мне здесь Рав Дессер приводит в общем схему вот того, что произошло в Пурим, и что мы из этого должны понять. И говорит так, в принципе, мы там, как это по-простому, что мы учим? Мы учим и все чудеса, которые произошли. Но, по сути, должны знать, почему это произошло. В чем причина? Должны знать, причем, чем причина проблемы, почему возникла проблема. И второе, должны знать, как из нее выйти. Как сделать, чтобы было чудо Пурима, а не Холокост? Это суть, я не думаю, более важной причины может быть. Это идея. Во время Холокоста не было Пурима. Это правильно, что там какой-то этот, которого там вешали, там, ну, последний, по конце был там казнь для этих, кто там были, 10 этих сыновей Амана. Ну, здесь было 10 этих нацистов. Они тоже не случайно, это как здесь сыновей Амана в конце это, да, так он приходит, говорит, так один из них закричал, что это Пурим 45-го года, да, Пурим, так и закричал. Но на самом деле Пурима не было, как такового, чуда Пурима. Но было, конечно, чудо в конечном результате, Амалек, был уничтожен, да, как бы уничтожен, убит, а еврейский народ остался в конце концов. Но каким путем? А не тем, чем это. По сути, то, что происходило там, в событиях в этот Шушан, оно могло привести к тому же, что и здесь. То, что произошло в этом. Но там все перевернулось, было чудо. Почему? И это важно нам знать, потому что мы должны знать, как нам вести себя в такой ситуации? Это совсем не так просто. И вот он приходит, это что мы учим из Мегилат Эстер? Приходит нам Рав Дессер и говорит. В принципе, мы говорим там о том, как произошли чудеса, правильно? И мы раскрываем это чудо. Как раскрываем? Говорит так, вот ту идею, которую мы сказали, что есть совпадение. Совпадение, да, различные события. Когда они совпадают, не просто совпадают, а совпадают в определенную направленную последовательность событий, которая приводит к определенной цели. Для нас это, для нашего разума, мы видим в этом направленность. То есть, когда мы видим случайные события, которые приводят к какой-то цели, причем каждая из них носит какой-то свой вклад, и все это случайно, это только у Дарвина могло произойти само по себе. А у нас мы знаем, что если это происходит, это разум говорит человеку, просто эта идея там у них, там, да, как происходит там существо, человек, животное и так далее, клетка. Оно там полагается чудно, случайно, а случайно оно настолько направлено к определенной цели, и все, да ничего, просто случайно, и все. Это точка зрения Амана. Точка зрения Дарвина – это точка зрения Амана. А точка зрения человека, разумного, когда он увидит направленную цепочку событий.
А ты что, Наташа, говоришь? При чем здесь Наташа? У меня проблемы с работой.
Я извиняюсь, Марина.
Там, говорю, закройте.
Марина, закройте микрофон, пожалуйста. Да, а когда мы видим последовательность событий, направленную, несмотря на то, что мы не видим, как они, каждое, почему произошло, мы не видим направляющего, но мы видим направленность событий, то мы приходим к выводу, что есть направляющий. Это логика, это разум человека, так он построен, не случайно. Тигр этого не видит, а человек он это видит. Таракан этого не видит. Но мы это видим, это качество человека. Кто-то скажет, что это качество ошибочное, оно просто так это в рамках эволюции пришло к человеку, упало ему на голову такое вот непонятное качество. Но это суть нашего разума, а мы полагаемся на разум. Почему и так далее? Да? То, в всяком случае, точка обратная, она просто неразумна. Так когда я вижу направленность, я знаю, что она направлена. Может быть, когда вероятность велика произойти случайные события, я могу предположить, что это случайно произошло. Когда вероятность очень маленькая. А когда у нас есть цепочка событий, одна за другим, вероятность совпадения там уменьшается экспоненциально, да? То тогда в принципе нет никакой возможности предположить, что все это совпадение было случайностью. И приходит Рав Дессер и анализирует события, которые произошли там. Мегилат Эстер, то, что рассказывает Мегилат Эстер. Раскрытие сокрытого. Раскрытие чуда, в принципе, да? Приходит и говорит, там было три цепочки событий, не связанных между собой, но которые совпали в один какой-то момент в одном месте. И вот он приводит их. Так мы вкратце. Первая цепочка событий. Солдат Ахашверош, что Ахашверош решил сделать трапезу в Шушане. Зачем он решил сделать трапезу в Шушане? Не потому что случайно, что это случайно, не совсем случайно. У него в голове что-то у него это. Почему? Потому что он хотел на самом деле, он считал себя царем, ну, царь. И он хотел построить себе кресло царя, трон. Какой трон? Который был у царя Шломо. Мидраш приводит, рассказывает, царя Шломо был трон такой непростой совсем, механический. Там, когда поднимались, царь поднимался по лестнице, там много лестниц, дойти до трона, он как бы на вершине стоял, а там вокруг были разные железные или какие-то там металлические различные, не колдовство, не чудо, а различные вот такие эти, что как, да, различные, там птица какая-то, лев, там еще кто-то. И когда он поднимался по лестнице, так лев кланялся перед ним, птички там, это, там, еще и так далее. То есть это было непростая вещь, вот это такое, не знаю, ну, может быть, можно сделать в рамках технологий. И это, значит, было, это не чудо, а в смысле так было построено, это была технология такая. И вот он поднимался туда с такими, это, когда был разрушен храм, то это, значит, начало Бавель, да, Ханнецер он взял себе. И когда он решил подняться по этой лестнице, то левому вместо поклониться дал ему удар в живот и так далее. Потом еще что-то. Так он отказался от этого. Потом этот стул, трон перешел к царю египетскому. И он тоже пытался там подняться на него, и там коршун ему там что-то клюнул по голове. Там еще что-то. И так далее. А он тоже захотел, Ахашверош тоже захотел этот великий трон. Только что без фокусов. То есть, чтобы там они были все эти, да? Но чтобы никто ничего не двигался, ничего, только так, для виду. И он это сделал действительно. А кто мог сделать такой трон? Только евреи. Они знали, как у них была технология. А евреи были в Шушан. Поэтому он сделал это, приказал им сделать такой трон, похожий на тот трон, который был. у царя Шломо, и они сделали. И поскольку они сделали, а трон оказался очень громоздким, очень большим после того, что они его сделали. Невозможно было его двигать, его это. И тогда он построил дворец вокруг этого трона, чтобы он восседать там и так далее, в Шушан. Потому что Шушан был сам по себе, как-то Шуши, по-моему, на русском говорят. Шушан, он был сам по себе маленький городок такой, еврейский. А вот его сделали столицу там. Почему? Потому что трон оказался там, он не мог его передвинуть. Это, да, Мидраш приходит нам рассказывать эту вещь. То есть у него была какая-то идея своя личная, какая-то, да, каприз личный. И поэтому он решил там, значит, это, и он решил там устроить. Поскольку он там сделал столицу, он решил пригласить всех сделать пир. Естественно, что он воцарился и так далее в свое царство и прочее. Он сделал пир для евреев и прочее. И для евреев тоже. И на этом пиру они, евреи, что сделали? Была проблема. Он дал, это в принципе Аманову подсказал, дать им, значит, всякой еды. И если и кто хочет кошерно, может получить кошерно, кто хочет не кошерно. Зачем так? Потому что, да, и был расчет такой, что если он даст им только не кошерно и запретит кошерно, то тогда, если они это съедят не кошерно, не будет на них ответственности, потому что это под страхом смерти, если не будут там участвовать, так их, да, царь их убьет. Поэтому то, что под страхом смерти, можно нарушать. А если... А он хотел, чтобы они нарушили по-настоящему, чтобы, да, замысел Ломана, в общем-то. И тогда, и действительно, они там, им было неудобно. Вот мы... Да, им было вдруг неудобно, вот царь все кушает, а мы будем просить что-то такое особенное. Они ели там так же некошерно, чтобы как-то угодить царю, угодить царю. И тогда это было первое событие, которое произошло. Силук Вашти, в результате на этом пире была, Вашти была изгнана, жена его. Тоже обратно каприз, они там поссорились между собой. Он решил устроить, похвастаться и устроить конкурс красоты, и конечно, его жена, значит, самая красивая и так далее. И они должны были выступить, значит, вывезти свою жену, и там эти должны были показать своих жен. И они должны были выйти там, сделать это без одежды, в общем-то, как там объясняется все это, да, такой конкурс и прочее. А она, значит, ему послала: ты конюх, письмо, ты конюх, сын конюха. На самом деле он захватил власть своего отца. Ты конев, сын конуха, ты еще хочешь мне и так далее. И обидела его, а он очень обиделся и так далее. И началась там вся история, ее не буду уходить, почитайте там в Мегиле. И его сняли с поста царицы, потом убили. То это значит, и тогда Эмлахат Эстер, следующее событие в этой цепочке, в результате встала Эстер царицей. Почему? Он стал искать самую красивую, самую царицу и всех. Это, Эстер не была самой красивой, но это тоже было чудо. И он в конце концов взял ее, Эстер, то есть она никак не хотела, ее силой взяли во дворец, силой там и так далее. И она не рассказывала, с какого народа она. Потому что ее воспитывал Мордыха, а ее родители погибли. В принципе, погибли в разрушении, когда была война, в разрушении храма, первого храма, и родители там погибли. А Авраам, в принципе, и был ее родственник, и взял ее на воспитание. И она не рассказывала царю. То есть царь знал, что она как бы воспитывалась у Мордыхая, но не знал, кто она такая. Все хотел знать, из какого племени она. Она и не рассказывала его до конца, до последних событий. Дальше Эстер, в результате того, что она стала царицей, она пришла в дом царя. Что значит пришла в дом царя? Это уже потом. Когда Мордых, когда развились там события, когда Аман установил это постановление, и тогда приходит, значит, царь, да, Аман сказал, да, он постановил, что постановление уничтожить еврейский народ. И Мордыхай узнал про это и сказал ей: иди к царю и проси за еврейский народ. А она сказала: ведь есть закон, который тоже Аман установил там, что всякий, который придет к царю, и он, и если царь не протянет ему шарбита заав, то есть его свой посох золотой, который был у него, то он тогда будет убит. Это было идти на смерть, в принципе. То есть он ее послал, и ты должна идти на смерть, в общем-то, потому что на самом деле иначе невозможно было здесь спастись. И тогда, но она все-таки решила и так далее. Мы сейчас посмотрим, может быть, у нас будет время подробнее это дело. В Эстере она пришла, в конце концов, к царю, и царь протянул ей этот посох, она дотронулась до него и так далее. И тогда она пригласила его на пир царя, его и Амана. Мазмина, это следующее событие, Мазмина, это Аман и Мишне, приглашает его на пир. Это значит одна цепочка событий. Что там было на пире, помним, что было. А спрашивает, что тебе дать до половины царства. Значит, царь говорит, что ты, зачем ты меня это? Говорит она ему, не сейчас, я еще хочу пригласить тебя на пир на следующий день. Чтобы на следующий день ты тоже пришел на пир вместе с Аманом. Это уже она сказала. Здесь, в принципе, заканчивается эта цепочка событий. Приходит вторая цепочка событий, совсем не связана с этим. То есть здесь, в этой цепочке событий, по-простому, все было почему? Случайно. То есть что значит случайно? Случайно, что на человек делает какую-то вещь с собой, случайный поступок. Что-то в голову ударило, это случайно. Что значит в голову? Какая-то мысль появилась, какая-то идея, какой-то каприз появился, какой-то ецерара у него появилось, какое-то желание. И тогда он начинает делать такое-то действие или другое действие. Правильно? Случайно именно так. Случайно ему это показалось. Кто... То есть то, что ему ецерара им руководит, это случайно. Только кем это направляется? Тот, кто направляет себе, кого направляет этими случайностями. В таком случае это были каприз того, каприз этого и так далее. И вот пришло к тому, к чему пришло. Вторая цепочка событий. Кацав Биктам Витереш. Не связано с этим. Биктам Витереш, два охранника царя, задумали его убить. Мордехай услышал про это. Как узнали? Они говорили на своем языке, а Мордехай знал все языки. Они не знали, что кто-то говорит, там какого-то народа. А Мордехай знал все языки, 70 языков. И, то есть, в принципе, все языки, которые были. И тогда он услышал и передал это Гируя Валиде Мордехаю. Мордехай открыл это, понял это, услышал. Вутумар Эстер Лемелех. И он передал это Эстер. А Эстер передала это царю от имени Мордехая. Это тоже странное. Почему Мордехай повел себя таким образом? Мы пытаемся понять, почему он себя так повел. Он должен был, наоборот, им помочь, что убили царя. Тогда бы Эстер освободилась бы. Она там была взята насильно. Но он повел себя по-другому, тоже надо понять, почему. Но в результате это привело к тому, что после того, что Эстер пригласила его на второй пир, там, где мы, цепочка событий первая, где мы остановились, там Эстер его пригласила на второй пир, на следующий день. Так ждем вот эту ночь перед этим вторым пиром на Дидаш на Атамелах. Не дедаш на Атамелях, то есть царь не мог заснуть. Почему он не мог заснуть? Потому что не понимал, почему Эстер делает это второй пир. Видимо, она хочет что-то попросить от него очень большое. Если она хочет попросить от него что-то очень большое, наверное, с чем это может быть связано? Кто она, он не знает, из какого народа не знает. С чем может, наверное, как-то связано с Мордехаем. А, связано с Мордехаем. Давайте посмотрим про Мордехая. И тогда он попросил, чтобы привели ему книги, что было в истории. И там пришла история о том, что Мордехай спас ему жизнь. И тогда он говорит, наверное, вот теперь, если она приходит просить у меня, у царя, видимо, она же не просто так будет просить, а скажет какие-то доводы. Скажет, вот, за то, что Мордехай спас жизнь царю и так далее. А я ему ничего не с ним никак, ему никак не вознаградил. Так ее просьба будет большая. Так он хотел уменьшить ее просьбу заранее, дать ответ, чтобы она не могла попросить что-то большое и отплатить чем-то Мордехая. Да, и это значит, он задумал, чтобы его, как это, вводить по подарок, который он хотел дать Мордехаю, вознаграждение, чтобы его вводили по городу и кричали, вот так делает царь, которого он уважает. Это то, что он решил. Это у него, значит, надедачно, да, это то, что в эту ночь он не мог спать, и об этом он начал думать. Начал читать, разбираться, и об этом начал думать. До утра. Следующая цепочка событий. И что случилось? Третья цепочка событий. Амели Гидель Атаман. Другая история, что совсем не связано с этим. Мелех Гидель Атаман. Мелех, царь, поднял Амана. до этого, да, значит, после пира, после всех событий и так далее, он сделал его царем этим главным, без связи с тем, что все происходило. Почему? Это обратно мы должны знать хорошо, что всегда, когда евреи где-то находятся и живут хорошо и так далее, в любой момент может подняться новый царь и так далее. Почему? Зачем мы еще должны? Нам предстоит понять все это. Я надеюсь, что мы сможем, успеем объяснить причины всему. Во всяком случае, Меле Гидели Таман, вырастил Амана, вы говорим, что все поклоняются ему. Следующее событие. Следующее событие в цепочке. Мордехай Башара Мелех Лойха. Мордехай не поклонялся ему. Почему он не поклонялся? Гаон объясняет, там еще разное это, что это, кто сделал себя в узору, языческого идола он себя сделал, Аман. И все ему кланялись. Мордехай не хотел кланяться, это служение все это, да, Водозора. Была к нему претензия большая от народа. Тем, что ты не кланяешься, ты подводишь еврейский народ под беду. Из-за тебя будущее событие. Потом, когда были, говорит, что это из-за тебя, Аман решил это. А он посмотрел по-другому. Почему? Это мы должны понять. Вот сразу попытаемся разобрать. Но прежде всего мы должны отметить, что вот здесь произошло чудо. Какое чудо? Именно потому, что Мордехай не поклонялся, тогда Аман рассердился, и он шел радостный с первого пира, который сделала Эстер, и говорит, а, Эстер только меня пригласила на пир вместе с царем. Видимо, я такой важный человек. Не только царь меня любит, но и царица меня любит. А я думал, что она, поскольку выросла у Мордехая, значит, она его, это, да, его это человек. А тут я вижу, что она меня любит, а не его. Значит, я это, он такой счастливый идет, и вдруг навстречу Мордехай. Все кланяются, а он не кланяется. Он даже это не увидел. Другие ему сказали, что он, Мордехай не кланяется. Тогда он посмотрел, подошел к нему, Мордехай не кланяется. И это его взбесило, и он решил, пришел домой, говорит, что я, мне ужасно, ужасно, что я буду делать? И говорят ему эти, его жена и так далее, где поставлю себя во дворе дерево, дерево, ну, в смысле, это, да, сколько там, да, значит, высокое это, и там, значит, на нем повесить Аман, Мордехая. Пойди, когда ты пойдешь, и ты пойди к царю перед вторым пиром, что там, чтобы у тебя была радость хорошая и так далее, чтобы был радостный и так далее, пойди к царю и попроси у него, чтобы повесить Мордехая. И вот он встает рано утром и идет к царю. И идет, а царь в это время не спал. Почему не спал? Потому что надо дать шнат ха-мелех. Потому что он волновался, что Эстер от него хочет попросить. И, да, и он вспомнил про то, что Мордехай спас ему жизнь. И сейчас приходит Аман. И это три цепочки, которые соединились в одно мгновение, в одном времени, в одном... Три цепочки несвязанных событий. В одно время они соединились. И здесь произошел переворот. В мире, тот самый Пурим, то есть изменение в духовных мирах. Здесь переворот произошел. Почему он тоже мы должны понять, почему именно произошел. Но здесь произошел переворот, и тогда была отмена этого мазаля, о котором мы говорили, мазаль этот поменялся и перевернулся. То самое чудо большое здесь произошло. В этом совпадении, то есть мы видим три цепочки событий, и они совпали. В результате этого повесили Амана, а не Мордехая. Именно из-за трех. То есть, что получается, что, да, что, да, что два события, да, две цепочки событий, второе, третье, да, они, да, что здесь, эти соединились, как бы, здесь получилось так, что вторая цепочка перевернула третье посредством первого. Вторая цепочка, то есть то, что в конце концов Мордехай раскрыл этот заговор этих и так далее, и поэтому царь не спал. и оно перевернуло, это второе, оно посредством первого, то есть царицы, то, что в конце концов стала царица и сделала пир, перевернуло третье, то, что Аман пришел, чтобы повесить Мордыхая. Видим, как это называется. То есть там все, ряд событий, три цепочки событий, связаны между собой. Все идет последовательно к определенной цели, в конце концов там происходит. Да, и там произошло чудо, и тогда, в конце концов, наоборот, Аман, да, Аман был повешен, Мордыхай стал царь возвышенный и перевернул все вот это постановление Амана. Теперь вопрос другой. А что? Это то, что там было. Это приходит, как это там мы видим, последних чудес, которые там было. Но у нас вопрос остался. А что мы из этого учим? Как мы должны себя вести? Для того, чтобы понять, как мы должны себя вести в такой ситуации, мы для этого мы изучаем Мегилат Эстер, чтобы понять, как те праведники, великие люди, как они себя повели. Потому что из их поступков мы видим, как надо себя вести. И тогда из них даже понимаем причину всего этого. Причину всего, что произошло. А события, как они себя повели? Прежде всего, то, что, прежде всего, Мордыхай, почему не поклонялся? Есть несколько объяснений здесь, все они, в принципе, связаны в одно. То есть идея, он по сути, он шел, как это было Масерут Нефеш. То есть он шел на смерть тоже. Отдать свою жизнь ради Всевышнего. Почему нельзя поклоняться идолам, с одной стороны. С другой стороны, то, что он был, ну, там, в рамках его роли, как он это, да, что он, если бы он поклонился бы, то это значит поклонение еврейского народа Амалеку, оно бы не уменьшило бы ненависть Амалека, это понятно. Мы это хорошо знаем. Если еврей поклонится, это не значит, что он это, да, но оно бы... Но оно бы не привело. Но тогда оно привело бы евреев к подчинению к Амалеку навсегда. Да, это идея. Причем здесь больше, конечно, объясняется там. На самом деле это не так просто. Как должен еврей себя вести? Да, когда мы это часто действительно... Есть два пути. Иной раз мы договариваемся с разными, когда мы видим, что у нас нет сил. И вокруг, в Галуте мы так в основном находимся в такой ситуации. И вокруг нас разные враги и так далее. Как с ним? Мы пытаемся найти с ним как-то договариваться и так далее. Есть два пути. Либо мы идем, как это, договариваемся и так далее. Или мы восстаем против этого и стоим против них. Так это стоять против того, что сделал Мордыхай, и непростая вещь. В принципе, это правильный путь. Но это, для этого нужен уровень. Потому что тот, кто не находится на этом уровне, на высоком уровне, он не может это сделать. Иначе будет наоборот только уничтожение. А если он находится на высоком уровне, то это само по себе приводит к исправлению полному. Что значит на высоком уровне? Это значит, что он это делает во имя Всевышнего, а не из-за каких-то своих интересов. Если я просто рассердился, на меня кто-то пошел, значит, даже не боясь смерти, как это, дуэль там, или еще что-то. И так далее. Человек так, он погибает, исчезает, и все, и про него никто не помнит больше. А здесь не в этом суть. А он, когда это идет, не из каких-то личных интересов, не какое-то личное это, а только во имя Всевышнего. Это очень трудно. Это называется Месерут Нефеш. И только тот, кто способен на это, он может своим шагом таким изменить полностью ситуацию. Это то, что сделал Мордыхай. Но на самом деле была к нему претензия, почему ты так себя повел? Ведь ты с тем самым навел беду на еврейский народ. Он им объясняет, что не так. Вы неправильно видите ситуацию. Это то, что мы сейчас пытаемся понять из его поступка и дальше. В чем была ситуация? Что они так, что они не так? Да, в чем была там ситуация, что они не увидели эту ситуацию? В чем это? Потому что все события надо понимать, в чем была причина всему вот этому, почему это произошло. Они приходят и говорят, да, так люди могут подумать, почему была причина. Вот стал плохой царь, а потом стала хорошая царица, и она спасла. Этот плохой царь, он просто видел, он ненавидел, этому не поклонился, и так далее, и так далее. Говорит, нет, причина не в этом. Мы же говорим, что вся эта цепочка событий, которая произошла, как она произошла? Это первая цепочка. Была трапеза Ахашвероша. Он хотел там построить свой трон, и так далее, и так далее. Зачем? Почему все? Мы... Здесь начали с этого, но на самом деле надо было начать раньше. Что предшествовало этому? Почему вдруг ударило в голову ему прийти и сделать вот этот вот столицу Шушан, и сделать трапезу, что на ней потом они согрешили, еврейский народ. Ел некошерное, по доброй воле согрешили. Почему? Потому что это было им испытание. Чего? Потому что до этого они поклонились идолу, который был во времена Даниила. То, что Навуходоносор сделал. И сказал, кроме Даниила, да, что он, Даниила и его друзья, которые не поклонились, и разбили этот идол. А они поклонялись идолу. Поэтому это была на них причина всех этих событий. То есть он приходит, мы говорим так, поскольку я сейчас смотрю, я вижу события, как они происходят, и пытаюсь понять, почему это происходит. Но ведь причина не находится в мире природы, находится вне мира природы. Но я пытаюсь понять из этих событий, что происходит. Так я могу смотреть двумя путями. Со стороны природы или со стороны духовности. Со стороны природы. Вот так получилось. Случайно этот, так, он там сделал такой пир, а это там что-то произошло так, и потом стал какой-то царь плохой, и вот случайно пришла Эстер, она все спасла. Вот как хорошо. Так могу посмотреть. Но Мордехай, он был великий человек, и он смотрел по-другому. Он говорит, причина не в этом, что я не стою и не преклоняюсь перед ним. Как раз таки наоборот, это будет причина нашего уничтожения. А в чем причина? В том, что еврейский народ согрешил. Где согрешил в этой трапезе? Это начало всех причин. А почему она там, она, и вдруг тому они оказались вообще, оказался этот вообще пир, случайно оказался пир, потому что до этого не поклонялись, их заставляли кланяться этому идолу, они ему поклонились. И тогда пришло, поскольку там их заставляли, а здесь вас не заставляют. И это вам испытание. Вы говорите, что там вы поклонились, потому что вас заставляли. За поклонение идолам даже было, они полагаются уничтожение еврейскому народу. А они, говорит, мы поклонились, потому что нас заставили. Они должны были отдать жизнь во имя этого. Мы говорим, это водозара. Три вещи, которые еврей должен умереть, не выполнить. Одна из них – это поклонение идолам. А вы, говорит, вас заставили. Вот я вам сейчас посылаю с небес. Это была какая-то... каприз у царя, но на самом деле он был направлен. Мысли человека направляются сверху. Почему вдруг они у него появляются? Вот эти вот мысли Ецарара различные, да? И вот он приходит и говорит, вот, пожалуйста, вот теперь у вас будет трапеза. И вот посмотрим, как вы будете, вас не будут заставлять. И они сделали нарушение. И это, говорит Мордехай. В рамках своего внутреннего взгляда, когда он смотрит на мир, духовность ее, а не поверхностные события, которые были, он говорит, что причина всему это было не то, что получилось случайно то или случайно это, а потому что они согрешили. И поэтому какой выход из всего этого? Это причина основная. Какой выход? Это чува, это единственный выход. Это то, что он приходит и говорит. Еврейский народ должен сделать чуву. И тогда мы посмотрим, как он, как Мордехай начинает, как он привел к этим чудесам, то есть как он ведет себя, чтобы понять, как должны вести себя евреи в такой ситуации. У Мордехая давит Коля Шерна Асай, сказано там дальше, Мордехай узнал все, что делать, что узнал про это постановление, потому что на самом деле Аман послал постановление, но людям он сказал, что должны ждать 13-го Адара, что что-то будет, а что будет нет. А вот только начальникам там разным губернаторам он сказал, что именно будет. А Мордехай узнал, в принципе, чудом, через пророчество. Он узнал, что там намечается. Что сделал Мордехай? Вайкра Мордехай Гадам. И порвал Мордехай свои одежды. Вильбаш сак в эфир. И надел мешковину, и эфир это пепел. То есть имеется в виду и траур. Вейцеба Тохаир, он вышел внутри города. Вейзак Заакак Дулайс, закричал криком большим. Почти все услышали это. Гумара и Горкин. Это то, что он сделал. Вышел в город, то есть он призвал, что еврейский народ говорит, вас сейчас беда, наступает беда, вы должны делать что? Чуву. Он пришел к воротам царя, кейн для больше, потому что невозможно войти к царю в этой одежде. У Бахольми Динамо, Динамо, Кома, Шера, Мелев и так далее. И так дальше события. У того и на народ Эстер, в Сарисе, в Егиде, и тогда пришли служанки к Эстер, Эстер-то царица, и приходит, значит, Титхалькель, да, и рассказали ей, что, что делает Мордыха, пришел этот. Вы Титхалькель Малкай, и царица очень забеспокоилась, взволновалась. Батишла к Гадим, послала ему одежду, сказать, вы Эльбишет Мордыха, чтобы одели Мордыха, и снял с него одежду, мешковину и так далее, и зашел, и тогда она ему поможет. Значит, а он не принял. Спрашивается, почему не принял? Как раз таки наоборот, что он должен был сделать? Когда наступает такая беда, что он должен был сделать? Кричать на улице? Он прежде всего должен делать своим, идти к своему человеку, к приближенному царя, чтобы через него воздействовать на царя. А он как делает? Он идет, кричит по дороге, там среди народа, одел мешковину. Она ему говорит, заходи, как раз таки она идет правильно. Приходит с точки зрения обычного смысла. Приходит, говорит ему, заходи, приди, я постараюсь что-то сделать с царем. А он не принял. В эти края Стерлиатах, Мусарасаймерих, она позвала своего помощника, что это, в принципе, был пророк Даниил. Ашер имидли панеюти цавет Мордыхаля, да, Мазе. И тогда приходит, что пришел, спросил у Мордыхая, в чем дело? Мазе ваальмазе, почему это и что происходит? Вейцеатах аль Мордыхалихова, и вышел этот, значит, помощник на улицу, да, Ашер лифней шарамелех, перед воротами, это вейагедло Мордыхай, сказал ему Мордыхай. Это Коля Шеркара, все, что произошло, то есть все это постановление, которое было. У Парашата Кесова, это мы не прочитали, Парашата Кесов, что он обещал, что деньги, деньги. Основная вещь, что когда убьют всех евреев, что получат? Деньги. Да? Мы это пропустили, но то, что Аман планировал также, что соберет много денег для, да, царю от евреев. Лишколя Гинзея Мелика и Удивля Абдам, Ведпачей и так далее, значит, рассказывает все, все постановление Мордыха, Амана, что он хотел уничтожить еврейский народ. И тогда и приказывает, да, вынатанло ляротит Эстер улягидла, значит, да, ляшмид, вынатанло шушам ляшмид, натанло ляротит Эстер Улягидла лицевота. И значит, он приказал Атаху пойти сказать о помощнику, чтобы приказать Эстер. Приказать Эстер. Ей. Приказать ей. Сказать и приказать ей. Ля воля мелях. Прийти к царю. Литханенло. И, как это, Литханен, да, попросить у него. Ливакеш. Моли, да, мольба, я знаю, просить. Милифанав аляма. За свой народ. За свой народ. Она же еще ни разу не сказала ему, кто ее народ. Ты да пойди, говорит, приказывает он ей, иди к царю и спроси за свой народ. Воево Атаху, я говорю, пришел этот помощник Эстера, еврей Мордыхай. Вот он, Эстер говорит, ля Атах, а этому помощнику, да, и послал к Мордыхаю. Коля в дэ мэлех вам, единота мэлех эдим, все народы мира, коля вдэ, все рабы царя, все рабы царя, и народы, да, и народы этих стран, царя, Йодима Шерколя, знают, что каждый человек, коль ишь миша, каждый мужчина или женщина, а Шерьявоэля Мелех Эль Хацар, обнимит, что если он войдет в царю, в внутренние его эти, да, комнаты, куда там, да, сад, а Шерло Икра, и его, если его не звали до этого, Ахада Толя Амито, тот, и один закон с ним, смертная казнь, Леват Миашер Яшитло, если только он протянет ему тот самый Шармита Заав, тот самый посох золотой, он ему протянет. Ванила не кретила его за мели шлошим шана, а я шлошим йом. А я, она говорит про себя, не было ни звана к царю уже 30 дней. То есть он 30 дней, я с ним не видел, он меня не звал. То есть что она ему говорит? У нас еще год. Да, мы же в Песах. А следующий Адар, значит, 12 месяцев, будет событие. Я найду какой-то путь к царю. Ты приходишь и мне говоришь, иди к царю. Что значит иди к царю? Это значит смерть сразу, потому что он меня не звал. Ну, там ей может быть чудо какое-то, что он протянет это, но в принципе это смерть. А, ты... Он меня 30 дней уже не звал. Явно он меня позовет скоро. И тогда уже я с ним разберусь, я с ним поговорю, как и так далее, смогу как-то повлиять. Выагидули Мордыхай и сказали Мордыхаю слова Эстер. Вайомер Мордыхай ли ошиблись. И тогда говорит Мордыхай ответить Эстер. Альти дами банавших. И здесь интереснейшая вещь, что он говорит. Альти дами банавших. Не думай в своем сердце, так как в своей душе. Лималет бейта мэля, что ты спасешься в доме царя. Миколя Юдим, от всех евреев. То есть, в смысле, кроме всех евреев. Киахарешта хариши, что если ты сейчас замолчишь и не будешь слушаться меня, поэта зовут в этот момент спасение, спасение для еврейского народа придет из другого места. А ты и дом отца твоего будут потеряны. Мию де потеряны, исчезнут, погиб, исчезнут. Умию де им лет казоты. И кто знает, если именно для, не для этого, для этого времени ты пришла к царству. То есть непонятно совсем. Он приходит, она ему говорит реальную вещь, логику. Мы, значит, возьмем, я с ним, он сейчас меня позовет. Зачем мы должны идти на смерть, на верную смерть? Он меня сейчас позовет. Скоро. И я с ним договорюсь. Говорит, он нет, так не пойдет. И отвечает непонятно. Говорит, если ты думаешь, что ты спасешься в доме царя, так знай же, что ты, что спасение еврейскому народу придет из другого места. А ты и твой дом твоего отца будут потеряны навсегда. И это непонятно. Если спасение еврейскому народу придет из другого места, так зачем вообще обращаться к Эстер? И при чем здесь дом ее отца, она и дом отца? И дальше говорит, может быть, именно для этого ты пришла к царству. Так он объясняет это. И тогда, когда услышала это Эстер, что она говорит, в Атомаре говорит Эстер ля шивель Мордыхай, верный Мордыхай, лех кносет коля едим. Иди, собери всех евреев. А немцаим башушан, который находится в Шушан. Вуцуму Алла, и пусть держат пост за меня. Вальтухлу, вальтишту, шло штеми. Мы не будут кушать и пить три дня, день и ночь. Выгаманива наратаются, и я со своими служанками тоже буду в посте. Хен убыхена воля мерех. И с этим я приду к царю. А шерло кидат. Не по закону, против закона. Вы кашеровать авать, если я буду потеряна, потеряна. То есть говорит, она говорит, что она согласна идти на смерть. Месерут Непиш. Вы я вор Мордыхай, вы я ас. И тогда услышал Мордыхай, сделал все, что приказала Эстер и так далее. Приказала, там много интересных вещей, что это было. Да, Мидрашим там рассказывает очень много разных вещей. Да, во всяком случае, что там было? Что это, что произошло здесь вообще? Что он ей хотел сказать? Что он хотел доказать? На самом деле, всем по-другому смотрит на всю эту историю. Он приходит, говорит, нет там идеи, что пришла царица, хорошая царица и спасла еврейский народ, совсем не в этом. У нее совсем другая роль. То, что еврейский народ будет спасен из другого места, вообще не связано с, ну, как бы не связано, технически это связано, но причинах не в этом суть. Что на самом деле еврейский народ будет спасен только если он сделает чуву. Никакой царь и царица его не спасет в этом смысле. Должны исправиться. И поэтому он вышел там на это и стал кричать всем, что есть это. Да? Что есть беда, и евреи должны делать чуву и исправляться. Но он, а она при чем здесь? Говорит он, иди туда, значит, к царю и проси его. И в общем-то приказал ей идти на смерть. Ради этого. И если ты не пойдешь, то дом твой, дом и твой, дом твоего отца будет потерян. Что за дом отца? Кто это дом отца? Это царь Шауль. Что она потомок царя Шауля. Что сделал царь Шауль? Шмуэль, несколько поколений до этого. Пророк Шмуэль послал, сказал это, да, царю Шаулю. Царь Шауль, который был потом снят с царства. И был назначен Давид вместо него. А до этого был царь Шауль. За эти преступления, которые он сделал здесь. И послал царя Шауля. Сказал, что Всевышний говорит мне пророчестве. Иди уничтожь Агага и весь народ его. Агаг это Амалек. Царь Амалека в те времена был Агаг. И должен был его уничтожить и весь народ его. И все животных. И женщин и детей. Да, в общем-то всех. Весь народ должен был уничтожить. Это Амалек. Это война между евреем и Амалеком. либо эти, что же тех, либо эти. Да, в те времена, во всяком случае, последующих поколений евреи не могли уничтожать Амалека. Но это мицва. Тимхокет зехер Амалек. Стереть память Амалека. И вот пошел царь Шауль на войну. Войной на этого Агага. И победил их. И захватил их. И всех он убил. Но он оставил, по-моему, там женщину оставил. И... ну, не помню точно. И во всяком случае Агага он оставил живых. И животных. Да, и животных он оставил живых. И приходит к Шмуэлю. Шмуэль говорит, что ты натворил? Ведь Всевышний сказал убить его и всех животных. Как же ты вдруг это пришел? Он говорит, что? Наоборот, я делаю хорошее для Всевышнего. Эти животных принесем в жертву на жертвенники. То есть приходит, он говорит, и этого Агага. То есть что он сделал? Он сделал ему гиюр Агагу. Сделал гиюр Агагу. И этих животных привел, чтобы принести в жертвоприношение на жертвенники. И получается, он что? И это был его грех. Тот пришел, говорит ему Шмуэль, за то, что ты не послушался слова царя, слова Всевышнего, и сделал наоборот. То он там, да, разорвется твое царство. Там разорвал его одежду, кто-то порвал его, схватил его за одежду, она порвалась. И так, как эта одежда разорвалась, твое царство будет тоже разорвано, и он потеряет царство. В конце концов, Давид стал царем. Но он сделал грех, какой не убил этого Агага. Сразу же наследует, пришел Шмуэль, сразу же отрубил ему голову, этому Агагу. Но этот Агаг остался жить одну ночь. В результате родился Аман. Да, через несколько поколений в результате рождается Аман, который приходит уничтожить еврейский народ. А с другой стороны, Шауль, его потомок это Эстер. И сейчас они снова встречаются на арене. Эстер против Амана. И приходит он, говорит ей Мордехай, вся твоя, если ты сейчас не выполнишь то, что приказывает Всевышний, то, что я тебе приказываю, тем самым будет потерян твой дом, ты и твой дом. То есть она пришла сейчас исправить грех Шауля. Вопрос как? Что Шауль натворил? Что сделал Шауль? Шауль на самом деле... Ну ведь она что? Она же приходит, говорит ему, она говорит ему логичные вещи. Пойдем, подожди немного, царь меня позовет, мы договоримся, сделаем какой-то путь. Он говорит, нет, иди сейчас. Иди, даже если это на смерть. Почему? Потому что на самом деле, в чем был грех Шауля? Шауль сделал расчет. Всевышний ему сказал, иди убей его и так далее. А он говорит, подожди, я сделаю лучше, чем Всевышний сказал. Что я ему сделаю гиюр? Что лучше, убить Амалека или сделать из него еврея? Это по его расчету, с его точки зрения, сделать из него еврея это больше, чем просто его убить, как бы лучше для Всевышнего. То есть он приходит, он сделал, как бы Всевышний не знает, что ему приказал, что лучше, что хуже. Он сделал расчет, как лучше, и сделал, и в этом был его грех. Приходит Мордехай и говорит сейчас, Эстер, это ты должна исправить. Что сделать? Ты мне себя, я тебе говорю, пойди к царю и говори за свой народ. А ты мне что рассказываешь? Что лучше так и лучше так через 30 дней? То есть повторяет ту же историю, то, что было Шаулем. Говорит он, нет, ты должна сейчас пойти без расчета. И именно это, без того, что лучше, хуже и так далее. Без делать того, как делать расчет и так далее. В этом было ее исправление греха царя Шауля. Поэтому, говорит, если ты это не сделаешь, то ты будешь потерян, и ты будешь потерян, и весь твой дом отца твоего, то есть Шауля. И это поняла Эстер, и поэтому она здесь делает пост, и все идет, и в принципе она идет на смерть. Там она идет это, да, это суть этого. То есть на самом деле то, что она там оказалась в царстве, это была ее личная идея с Шаулем, царя Шауля. Не касается спасения еврейского народа вообще. Не то, что была хорошая царица и что-то кого-то спасла. Это была отдельная история сама по себе. Может быть, с каждым евреем была какая-то своя история отдельная. Вообще это так оно обычно бывает. Много историй у каждого. Это разные гильголевы и так далее. И тогда она, значит, идет к нему. И что там дальше происходит? А царь не хотел ее протягивать. Здесь много мидрашим говорят, что царь отворачивался. Тогда пришли ангелы, ударил его с этой стороны, потом с этой стороны. Он туда не хотел, так, так. И сам, то есть происходили чудеса. Почему чудеса? Что мы сирут непиш. И когда еврей идет во имя Всевышнего на смерть, тогда происходят чудеса вокруг. Это то, что произошло с Мордехаем, то, что с Эстер, это то, что да, видно это в истории во многих ситуациях. И это то, что требовалось. Тогда происходит именно это, Мессирут Непеш. И это то, что еврейский народ там сделал в Шубу, тоже бы Мессирут Непеш. Он не пошел воевать с оружием против этого, что это не было смысла в этом. Они, идея была это сделать Шубу, исправить себя. И это исправление, победа над Ецерара, это чудо само по себе. Когда еврей делает чудо внутри своей природы, внутри своей сути, то тогда происходят чудеса во внешнем мире, потому что внешний мир зависит от внутреннего мира еврея. Как мы сказали, потому что он находится над звездами. А потом весь мир, внешний мир, он находится под звездами. Поэтому от него это зависит. И это то, что и так она себя повела. И тогда тот ее говорит, ну тогда он, кого не хотел протягивать, это пришел ангел, этот его посох стал длинным и дошел как раз до него. А у нее же она 3 дня не ела, не пила, у нее не было вообще сил. Она не могла стоять. И это само по себе только, да, значит, само как бы дотронуло до нее и так далее. И она, значит, спрашивает у нее, что ты хочешь. А она говорит, приглашает его на пир. На пир. Значит, на пир, это, да, после этих. И вот его и Амана. Приглашает его и Амана. Он не понял, почему его, почему Амана и так далее. И говорит, что там я тебе расскажу, скажу то, что ты всегда хотел знать. То есть он от нее требовал знать, какого народа она. Она, значит, это, да? Да, приглашает на пир, первый пир. И тогда, значит, приходит и так далее. Что это? И приходит, значит, Аман, и вот. И тогда спрашивает царь, ну вот мы пришли, что теперь? Говорит она, я хочу, я прошу тебя, что ты пришел на пир завтра, и тогда я тебе расскажу все, что ты хотела. А зачем она делала пир этот, зачем пир второй? Есть многие, находят здесь какую-то хитрость особую, которую она придумывала и так далее, заманить Амана и все прочее. Не было никакой хитрости. И она вообще не была в этом мире, как бы, да? Потому что она держала этот пост. И она поняла, что она идет на смерть. Она вышла как бы внутри себя. Она только то, что она ощущала. Она не видела это. Она просто позвала на пир. Она не знала. Позвала на пир, чтобы сказать ему. Просто она хотела сказать ему, чтобы он спас ее народ. Без царю. Но она хотела увидеть, чтобы это могло пройти, это ее просьба. Она должна... И она, значит, была как бы вне себя совершенно и в этом посту, и в этом это, да. И когда пришел этот на пир, первый пир, она не увидела, что время благоприятно для того, чтобы сказать. Потому что должно быть изменение в мире. Еврейский народ должен был сделать чудо. И тогда она просто решила оттянуть это. Она тянула еще на один день. Говорит, на следующий день. И вот и в результате этого дня произошли крайние изменения. То, что мы сказали, на Дедаш на Тамелах, царь пошел спать и не мог заснуть вот в эту ночь. И тогда соединяется третий последователь, про который мы сказали, и приходит Аман к царю утром. А царь не спит, говорит, что я могу сделать Мордехаю? Что сделать такое Мордехаю? А, в принципе, это царь спрашивает, что сделать тому, кого он уважает. Аман подумал, что он думает, говорит про него, про Амана, уважать, что кого может царь уважать больше всего? Амана, он был главный, был самый там, эти, да? И тогда говорит, вот, а Ахашверош специально это сказал ему, не сказал про кого, он говорит, почему? Потому что он понимал, что Аман подумает про себя, и если он подумает про себя, то, что он подумает про себя, наверное, подумает очень большое, и вот это вот надо будет сделать Мордехаю. А вдруг Аман приходит и говорит ему, вот, одень на него одежду царя, и дай ему коня царя, и посади его на коня царя, и чтобы главный министр вел его по городу и кричал, вот что делает, значит, царь тому, которого он уважает. А Ахашверош сразу понял, что он имел в виду себя, говорит, а он до такой наглости он дошел, он хочет на мое место, он хочет, да это что он метит. Так говорит, вот ты тот, который будет это делать, и приведешь, и сделаешь это Мордехаю. Это же самое Мордехаю. И приходит он делать это Мордехаю. Да? И он должен, он тогда ввел этого Мордехая и так далее. А, значит, и проходи, и там было, и все события о том, что мы сказали, его дочь выплеснула на него помой и так далее, и он, значит, был затолкнут домой, и уже он не знал, что делать. Говорит, вот со мной случилось. А жена этим говорит, это не случилось. Если еврей, если Мордехай из семени евреев, то есть он начинает подниматься, если он злодей, не пускает, он не пускается до земли. Но если он поднимается, поднимается до небес. И тогда нет спасения. И пока они спорили, он говорит, нет, это случайность. А тот говорит, а та говорит, нет, случайность. Заходят, как его эти солдаты, ну, полиция. И ведут его на пир, уже ведут насильно. И приводят это. А в этот момент, чтобы, а еще до этого, да, он шел, когда Мордехай говорит, вот первого, кого, а, ну да, там первого, кого он, еще до этого, когда он вышел после первого пира, еще до этого, он увидел Мордехай, что не поклонился ему, и идет, и стал следить за Мордехай. Мордехай пошел, он идет следит. А Мордехай в это время открыл ишивот, собрал детей, собрал детей, все дети, и в ешивот, в синагоге, чтобы все учили Тору в эту ночь. Это та самая ночь, когда произошло все это изменение. Всю ночь они сидели, молились и учили Тору. И тогда пришел Аман за ним, увидел это детей, говорит, их первых я завтра уничтожу. И заковал всех кандалы. И тогда сказано, что Всевышний услышал голос этих ягнят. Да, там Мидрашим приводит. Тот ягнята, это дети еврейского народа, которые сидели и учили Тору. Вот это вот. И это то, что привело к изменению. Это чува и Тора. Это, что изменило весь мир. И теперь, значит, приходят они ко второму, да, его приводят снова, значит, на второй пир. И тут вдруг царь спрашивает снова, ну скажи, что ты хочешь. До половины царства я тебе дам. Смотришь, до половины царства, половину, но не больше. Почему половина, что там Мидрашим, что если взять половину его царства, разделить пополам, то эта половина границы, она будет как раз-таки в Иерусалиме. То есть Иерусалим я тебе не дам. Все остальное, пожалуйста, но Иерусалим нет. Сразу же условия, сразу ставят условия. Она говорит, значит, она просто, она понимает, она после всех этих событий поняла, что настало время. Все, что произошло, перевернулось, что место, что теперь Аман вез за Мордехая. И так далее. Она поняла, что произошло событие. И тогда она просто говорит свою просьбу. Ничего, никакой хитрости. Говорит, спаси мой народ. Меня и мой народ. Что кто-то хочет уничтожить меня и мой народ. То есть народ царя. Царицу. Народ царицы хочет уничтожить. И тогда он взволнованный. Это значит царь возмущенный. Ну, все это было лицемерие, естественно. Но не буду сейчас ходить. И он такой возмущенный вскакивает. Все это и выходит на, из комнаты. А там был сад. Мидрашим рассказывает. Там был сад. И вдруг и там Всевышний послал ангелов. Ангелы там резали. Там были растения очень редкие царя. И там, значит, начали их косить кто-то, эти, значит, работники. Были ангелы, которых послали косить. А он спрашивает, что вы делаете, кто вас послал? Они отвечают, Аман нас послал. И он в гневе, значит, какой-то. Брат, мы видим, как, ну, это просто такие образные выражения, но идея, что когда человек идет с позиции эмоциональной, то тогда им властвуют силы сверху. Его эмоции направляются причинами другими, и они направляют его туда, куда идет замысел высшего управления. Только когда он идет себя с позиции разума, только тогда он проявляет самостоятельность. Иначе он часть системы, природы. Понятно? Поэтому все вот эти капризы, разные обиды и так далее, это все в рамках управления сверху. Уже человек, на небесах могут пробудить человека те эмоции, или другие эмоции, или третьи. И в рамках этого управления также осуществляется. И тогда он заходит обратно, разгневанный на Амана. А Аман решил поклониться, стал кланяться перед Эстер. Эстер сидела на кровати, Аман хотел поклониться, чтобы попросить прощения, чтобы она его спасла, чтобы попросить у нее это. И он наклонился и не смог ни опуститься, ни подняться, ничего, вот так застыл, не смог двигаться. И приходит, входит обратно Ахашвирош, царь, и видит он в таком состоянии. А, говорит он, ты еще хочешь мою царицу в доме царя захватить, как бы он хочет, да, ее, да, захватить эту царицу это, и сразу же, да, это тоже ты хочешь. И тогда, и вдруг ему помощник, это был, да, кто там, тоже малак еврей, ну, не будем сейчас ходить, и там один помощник ему, тоже один из посланных ангелов, приходит, говорит, а вон в окне мы видим дерево, которое он поставил, 30 локтей, по-моему, Хамишимамот, 50 локтей, что вот он подготовился повесить Мордыха, и тогда в гневе говорит Ахашвирош, повесьте Амана на нем, и значит, его взяли и повесили. Так произошли эти события. Но мы здесь видим, что мы видим и так далее. Там еще протекают события, мы не будем ходить все эти. Ясно, что Ахашвирош, он не был таким уж наивным, как это. И он был еще больше антисемит, чем Аман. Только он понимал, он был умнее, он понимал, что с евреями нельзя воевать. То есть можно воевать, конечно, всяких тех. Но он знает историю, что все, кто вставали против евреев, хотели их уничтожить, в конце концов, кончали плохо. Не то, что они не могли там навредить, и вредили, и так далее, но в конце концов, это, видимо, сегодняшняя история тоже, все эти были, которые шли против евреев, которые они в конце концов были... Но само по себе вот это вот... да, и что мы из этого учим? Не, а он там себя, это Хашвирош, он делал себя как будто бы, поэтому он делал себя скрыто, как будто бы, я не знаю, как будто бы, я не понимаю, как будто бы, и так далее. И как будто он дал Аман, ты сделай, если можешь. Если получится, хорошо, если не получится, то я в стороне. Так он себя поставил, этом, и так далее. Во всяком случае, здесь мы видим суть, что мы из этого учим. Именно мы учим, как они вели себя, как должны вели себя там великие люди. И это нам обучает это. И этого не произошло. Вот во время Холокоста. И во время уничтожения еврейства в Советском Союзе. Что кто там были? И в секции. Еврейская секция. И в секции. Эти основные антисемиты, которые были ужасные. Да, это значит, уничтожили там, убили всех раввинов, слали в Сибирь. Семьями, и всех они по дороге были убиты, или были умерли, и так далее, для того, чтобы создать то поколение, которое не знает ни Тора, ни иудаизма, потому что невозможно победить евреев. Иначе невозможно, вот все вот эти, кто думает, придут, они начнут там убеждать, или что-то, смогут победить, как бы те, которые восстают против евреев, и смогут, против религии, против смогут, невозможно победить, это же... Сила не понимает, то есть приходит там наука, доказала, что наука, там всякие глупости и так далее, либерализм, все глупости. И приходит, значит, и пропаганда, это работает на ихних, как бы, да. Но против религии, религиозных ничего не может сделать. У них нет силы против этого. Потому что с точки зрения религии есть Тора. А Тора – это глубина знания. Что тот, кто когда-нибудь окунался в это, все эти лозунги и все эти теории, которые приводят в детский сад, просто к этому серьезно не могут относиться, да? Со всеми там доказательствами и так далее. Так это не то. А что они могут сделать? Для того, чтобы победить, они должны убрать Тору из еврейского народа. Это основная вещь. То есть убрать тех, кто ее обучает, и тех, кто ее учит. И поэтому всегда суть всей войны, вот борьбы против еврейством, с евреями, это было уничтожить... Да, знание Торы, убрать знание Торы. Поэтому всегда воевали против того, чтобы евреи не учили Тору, евреи не занимались Торой, чтобы не было раввинов, чтобы их отправить. Это то, что сделали там в Советском Союзе, это то, что помогло, то, что они преуспели. Они, правда, привели с собой войско нееврейское, там, это, да, потому что иначе бы их никто не слушал, бы никто не принял, бы их выгнали из синагогу, выгнали из этих. Но они, в принципе, то, что сделали, они отправили всех раввинов семьями, или кого-то выслали, большую часть убили, уничтожили и так далее, и остались, запретили обучать Тору, запретили учить Тору, запретили даже вспоминать об этом. Когда там был атеизм, атеистические лекции, в них, за, я еще помню, в них запрещалось упоминать о иудаизме вообще. То есть всегда говорили там против христианства и другие религии. А еврейскую религию запрещалось упоминать. Почему? Потому что те, кто установили эти законы, они сами были из еврейских этих. И они стали хорошо в силу этого, что, да, что само по себе обучение, как это, критика религии приводит тому, кто это слышит, что он начинает этим интересоваться, он хочет это знать, тогда наоборот ходит. Поэтому это только таким путем, сделать полную пустыню, в смысле духовную, и тогда можно, и тогда возникло там следующее поколение. Теперь вопрос, почему не смогли, почему это преуспели, почему не смогли победить. Приходит Хафец Хаим. Хафец Хаим, это был один из величайших, да, людей в те времена, когда это было в конце, когда это было, Хафец Хаим. В конце, ну, где-то в 20-х годах, там где-то в это время. И он, значит, потом он сказал, что он жалел, что на самом деле он должен был подняться на войну против. Против Советского Союза, против России. Он. Ему было там по 90 лет. Как Мордехай. Говорит, не было Мордехая в те времена. Должен быть Мордехай. Ну, или в данном случае Мататьяу, потому что то, что было там в России, это было Ханука, а то, что в Германии, это было Пурим. Первое, нужно было, чтобы кто-то восстал, прежде всего, против них, что значит война, поднять восстание Хануки. И прежде всего, там должна была быть чува, чува еврейского народа. И должен быть такой вот Мататьяу. Так он говорит, он должен был восстать. На себя он берет, как он мог восстать 90 лет. Ну, взял бы какой-нибудь ржавый нож и вышел бы на войну. Неважно, это символично. А если он идет на, так, большой человек, идет на Мессирус Непи, что происходит вокруг чудеса. Но он говорит, этого не сделал, потому что народ был, мир был пассивен, я так понимаю, потому что должно начаться с народа, должно быть чува. Поэтому единственный путь, потому что причина этому, надо, чтобы решить эту, надо решать причину, а не результат, а не это, да, то, что происходит. А причина это то нарушение, которое делали. А то, что было в последних поколениях, мы хорошо знаем, перед Холокостом и так далее, что евреи отказались от еврейства вообще. Там все эти коммунисты, я не говорю уже, с одной стороны, в Германии то, что отказались быть евреями, сказали мы, немцы еврейского происхождения, перестали делать бритмила, перестали там это и так далее. Все вы полностью, когда еврейский народ полностью выходит из этого, то это само по себе приходит. Ничего не поможет, никакие это не помогут. Да? Поэтому есть опасность того, что, скажем, в тех местах, где евреи ассимилируются и входят в это, то опасность возникновения этого. И оно было всегда. И оно будет всегда. Это ясно, кто-то приходит, говорит, вот был Холокост, сейчас мы помним, сейчас мы сделаем пропаганду, вот, больше никогда не забудем. Все это глупости. Может забывать, не забывать, это не имеет значения совершенно. Это было несколько лет передышки, несколько десятков лет передышки после Холокоста, и сейчас снова поднимается то же самое. И не будет никакого удивления, если через некоторое время где-то в тех местах, где это произойдет заново. Потому что это всегда происходило периодически. Это единственный способ противостоять этому, это то, что мы видим у Мордехая. Это Месирут Нефеш. Чува бы Месирут Нефеш. То есть исправление своих этих путем отдать жизнь во имя Всевышнего. И только тогда есть возможность еврейскому народу, чтобы это не был Холокост, а был Пурим. Чтобы это не было, как это, да, коммунизм, победа коммунизма, это Советский Союз, а чтобы это было Ханука. Чтобы это было, суть этого, это прежде всего чува еврейского народа. Это изучение Торы, и это, да, молитвы и чува, исправление. Только единственное, нет другого пути. И если этого не будет, то будет, не будет Пурим, а будет Холокост. Мы должны понимать хорошо. Это то, что мы учим из всего этого. Это то, что мы должны правильно понимать. А не просто так, что была какая-то сказка про плохого царя и хорошую царицу, и что евреи были спасены. Это не по-еврейски. Я думаю, достаточно. И так много взяло времени больше. И то мы не успели почти что ничего.